Андрей Курпатов. Красная таблетка. Посмотри правде в глаза. Другу, который убедил меня написать эту книгу. Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. Лао Цзы. Настоящий мир не таков, каким он нам кажется. Мы смотрим на него через призму своих ощущений, опыта и абстрактных установок. И эта призма — лишь версия происходящих событий, тогда как подлинная реальность скрыта от нас. Все, что мы думаем, чувствуем, переживаем — иллюзия, своего рода галлюцинация, произведенная нашим мозгом. Мы сами полностью обусловлены воспитанием и культурой, в которой сформировались. Нам кажется, что мы — результат собственного сознательного выбора. А мы — лишь случайные производные. Нас создала социальная машина, которая сама запуталась в собственных предрассудках, лжи и откровенном невежестве. Поэтому каждый из нас чувствует, что живет не своей жизнью. Каждый хочет быть лучше, чем он есть. И все мы хотим прожить лучшую жизнь, но не знаем как. Мы мучаемся от одиночества и внутренней пустоты, бессмысленности собственного существования и тоски по великому. Мы страдаем от отсутствия целей и нереализованных желаний, от собственных фантазий и заблуждений. Мы страдаем из-за других людей. Впрочем, их мы тоже заставляем страдать. Нам искренне кажется, что они виноваты во всех наших бедах. Мы уверены, что они нас не понимают, не любят и не ценят. Да, мы уверены. И ровно то же самое они думают о нас. Нам слишком долго рассказывали о счастье, об успехе и любви. Но никто не предупредил, что радостные чувства мимолетны, успех кажется таковым только со стороны, а всякая страсть заканчивается разочарованием. Многие годы я консультировал, как говорят в таких случаях, богатых и знаменитых, звезд шоу-бизнеса и кино, политиков и академиков, топ-менеджеров крупнейших компаний и бизнесменов из списка Forbes. Но я работал и с детьми из приютов, помогал жертвам насилия, пациентам психиатрических больниц. У меня на приеме были верующие и агностики, а еще сектанты и сумасшедшие, которые считали себя святыми. Я лечил суицидентов и преступников, наркоманов и уцелевших жертв террористических актов. Среди моих пациентов были служащие, ученые, спортсмены, музыканты, журналисты, водители трамвая. Не знаю, куда я еще не заглянул, как врач, как исследователь. Не знаю, что могло бы меня теперь удивить. Это было долгое путешествие. И, быть может, я плохо искал, но я, правда, нигде не нашел счастья. Хуже того, я не нашел даже надежды. Да, я слышал множество слов, которые должны были все это объяснить, но я не видел никого, кому бы эти слова помогли. Мы не понимаем ни себя, ни мира, в котором живем. Нас этому никогда не учили. Из поколения в поколение человечество лишь приспосабливается к обстоятельствам и льстиво врет себе, создавая мифы о человеке, которого никогда не было и никогда не будет. Так что, конечно, ничего не меняется. Нас охватывает животный страх перед собственной королевской наготой. И мы готовы склонить колено перед любой иллюзией, только бы не оказаться с правдой о себе с глазу на глаз. Нам так страшно, что мы не замечаем ни фактов, ни собственного ужаса. Единственное, в чем человечество и впрямь поднаторело, это самовосхваление и самооправдание. Пока же оно прикидывается страусом, стыдливо краснеет, мнется в смущении и делает вид, наука подошла к самому краю и заглянула в эту бездну. Мы знаем теперь, что такое реальность, что такое человек и что такое на самом деле наша с вами жизнь. Слабонервных все это, я полагаю, не обрадует. Но им эта задачка в любом случае не по зубам. Скажу прямо и откровенно, я не знаю, обретете ли вы счастье, узнав то, что должны знать. Но без этой правды у нас с вами нет ни единого шанса. Нельзя добраться до цели, если у вас в руках неверная карта. И даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. Впрочем, если бы я не верил в успех, то я бы и не брался за эту книгу. Предупреждение. Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна, 12:24. Если в вашей жизни все хорошо, если вас все в ней устраивает, все нравится и проблем нет, то, пожалуйста, не читайте эту книгу. Я не знаю, существуют ли вообще такие люди, у которых все хорошо, а если и существуют, то в своем ли они уме. Но если вы вправду относитесь к их числу, то мой вам добрый совет. Закройте эту книгу, выбросьте ее или отдайте кому-нибудь другому. От греха подальше. Каждый из нас имеет право на свою таблетку. Кто-то выберет красную, таблетку правды, а кто-то синюю, таблетку иллюзий и незнания. Синюю, кстати, даже выбирать не придется. Она дана нам по умолчанию. А вот красную нужно и выбрать, и проглотить, и пережить непростой процесс внутреннего изменения. Ответственность, понятное дело, на том, кто делает выбор. Образ красной таблетки я позаимствовал из фильма «Матрица». Хотя есть, конечно, и масса других красивых метафор. Взять хотя бы знаменитую пещеру Платона или бабочку Чжуанцзы. Но поскольку о красной таблетке многие знают, пусть будет таблетка. Если кто-то запамятовал сюжет фильма «Братьев Вачовски», сейчас, правда, уже «Сестер Вачовски», они не так давно сменили пол, перескажу его в двух словах. Хакер Нео, в исполнении молодого еще Киану Ривза, живет с чувством, что что-то не так. Он ощущает в окружающем его мире какой-то подвох, словно бы все не по-настоящему, странно и неправильно. Скоро выясняется, что подозрения Нео оправданы. Люди живут в виртуальной реальности, в матрице, а их тела запаяны в капсулах и выполняют функцию батареек, обеспечивающих энергией гигантскую систему сверхмощного искусственного интеллекта. Перед тем, как Нео впервые оказался по ту сторону матрицы, между ним и Морфеусом, лидером местного сопротивления, происходит диалог, который с момента выхода фильма на экраны стал культовым и давно разобран на цитаты. Матрица. Цитата. «Догадываюсь, сейчас ты чувствуешь себя Алисой, падающей в кроличью нору», — говорит Морфеус. «Объясню, почему ты здесь. Потому что ты что-то понял. Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. Она сводит с ума, не дает покоя. Это и привело тебя ко мне. Понимаешь, о чем я говорю? О матрице? Ты хочешь узнать, что это? Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь, идешь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? Что ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которой не почуешь и не коснешься. В темнице для разума. Увы, невозможно объяснить, что такое матрица. Ты должен увидеть это сам. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Диалог заканчивается предложением, от которого нельзя отказаться. «Примешь синюю таблетку», — предупреждает Морфеус. И сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку. Войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду. Больше ничего. Нео, конечно, выбирает красную таблетку. И дальше все происходит так, как и положено в подобных историях. Про спасителя, избранного или супергероя. Он проходит множество испытаний, рискует своей жизнью, даже умирает. Но все заканчивается хорошо. Волшебное воскресенье, сотворение чудес и победа добра над злом. Ирония в том, что зрителю вроде как предлагается выйти из матрицы, но на деле он оказывается в самой настоящей сказке с незамысловатым религиозным сюжетом. Да, декорации поменялись, Теперь это не древняя Галилея с расхаживающим по ней Христом, а киберспаситель, сражающийся с искусственным интеллектом. Но суть от этого не изменилась. Мифы, которыми полна настоящая матрица, не киношная, а наша с вами, удивительно живучи. Всякие попытки разоблачить их приводят лишь к обратному эффекту. Наша вера в собственные заблуждения только усиливается. Фильм «Матрица» воспроизводит, возможно, главный миф человечества. Мол, настанет час, и придет кто-то добрый и всемогущий, чтобы спасти нас. Волшебник в голубом вертолете. Забавно, но мы в это верим. Каждый из нас, и вы лично. Многие, конечно, не осознают этого, но верят все. В основе нашей иррациональной веры в Спасителя – банальный детский комплекс. Когда мы были маленькими, мы ждали помощи от родителей. Что бы ни случилось, они должны были прийти и спасти нас. Теперь мы выросли, а рефлекс остался. Мы продолжаем ждать. Мы ждем неизвестно чего, моря погоды. Страдаем, переживаем и боимся, как когда-то ночью в той детской кроватке. Мы ждем избавления от страданий. Ждем, что все устроится, образуется и наладится. Мы верим в эту фантазию, и ничто не в силах поколебать нашей веры. Но красная таблетка, которую я должен предложить вам, совсем не та, что у религии или матричного Морфеуса. Наоборот, у них-то как раз синяя, успокоительная. Красная таблетка не обрадует, и она горька на вкус. Вслушайтесь, никто не придет, не прилетит и спасать вас не будет. У вас есть только ваша жизнь, и на этом все. Она продлится сколько-то лет, сколько именно, ни вы, ни я не знаем, и вы проживете ее так, как проживете, а потом в один миг все исчезнет. Пух! И вы умрете. Очень короткое и не очень веселое путешествие. Как вы будете проживать эту жизнь? Это ваша личная головная боль. Никого, давайте уж на чистоту, это не интересует. Можете сокрушаться, отчаиваться, негодовать и бить посуду. Пожалуйста, легче от этого не станет. И вашего положения это не изменит. Один великий русский философ сказал, «Только две вещи случаются с нами в абсолютном одиночестве – смерть и понимание. Мы и умираем в одиночку, и что-либо понять можем только своим умом. Другой за нас не умрет». Другой за нас не осознает. Все, что я предлагаю, это возможность разобраться, увидеть, понять. Но только возможность. Чудес не предвидится. В книге не будет простых рецептов, мол, сделай так-то и так-то, и все у тебя наладится. Не наладится. Никакие советы не работают, пока вы не понимаете сути дела. Не обманывайтесь дешевыми трюками. Мышление – это работа каждого, его собственное. Я могу только дать вам факты. Как вы ими распорядитесь, только вы знаете это. Если вы будете читать эту книгу как какую-то беллетристику, просто чтобы скоротать время, толку от нее не будет. Возможно, она покажется вам занятной. Но вы ничего не поймете. Даже сейчас, вполне возможно, вы читаете эти строки и думаете, «Господи, какая же банальщина!» Конечно, вы все это знаете и без меня. Но знать и понимать — это разные вещи. Кто-то знает правду, чтобы прятать ее от себя, а кто-то вглядывается в нее, чтобы изменить свою жизнь. Не торопитесь. Отложите книгу на минуту и подумайте. Подумайте о том, что вы умрете, и никто вас не спасет. Подумайте о своей жизни, скоротечной, полной ненужной суеты и бессмысленных забот. Вам не выйти из этого замкнутого круга. Если вам стало страшно, если вам стало по-настоящему одиноко, стены вашей тюрьмы еще можно разрушить, а значит, другая жизнь, жизнь, которая вам и в самом деле нужна, еще возможна. Но это только шанс, ничего больше. Эту таблетку придется глотать. У меня есть стакан воды, но это все, чем я могу вам помочь. Даже если бы хотел, смерть и понимание не терпят чужого присутствия. Когда вы распробуете красную таблетку и, поморщившись, проглотите ее, вы действительно поймете, что мир вокруг вас — театр теней. Все, во что мы привыкли верить, — лишь иллюзия, а истина никому не известна. Красная таблетка будет сжечь вам желудок, мучить изжогой, выворачивать кишки наизнанку. Будет больно, а главное, непривычно. Но за плохими новостями появятся и хорошие. Ваши страхи, предубеждения и жалость к себе, подобно желудочным ферментам, растворят красную таблетку. Ее ингредиенты просочатся в кровь, и ваши глаза впервые откроются. Вы увидите, что ваши представления о самих себе, о вашей личности, жизни и других людях просто химера, блеф и пустышка. Вы начнете рождаться заново, для другой, новой и уже настоящей жизни. Для той самой, которая и вправду будет вашей. Правда, как солнце. Смотреть на нее больно, но отрицать бессмысленно. А чтобы найти то, что вы ищете, нужно сначала потерять то, что вы имеете. Я понимаю, что страшно. Но таков путь. Или оставайтесь с тем, что есть. Впрочем, еще не поздно и отказаться. Потом, возможно, пути назад уже не будет. Многое прозвучит непривычно и даже жестко. Не хотите острых ощущений? Не читайте эту книгу. Умиротворения не обещаю и по загривку гладить не стану. Вы или примете эту правду о себе и о жизни, или вернетесь в ту иллюзию, которую привыкли считать реальностью. Я не спаситель, и никакого религиозного подтекста в моих словах нет. Мне все равно, как вы проживете свою жизнь. Я совсем не хочу, чтобы вы мне просто поверили. Это абсолютно бессмысленно, и это так не работает. Все, что я могу, это показать на нужную дверь. Но откроете ли вы ее? Я не знаю. Возможно, я просто плохо объясняю, а может быть, вы просто не готовы. Обещать могу только одно. Я буду говорить правду. Когда-нибудь вы для нее и сами созреете. Хотя, возможно, будет уже слишком поздно что-то менять. Примечание. В качестве эпиграфа к своему предупреждению я взял слова, которые приписывают Иисусу Христу. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Это очень верная мысль. И неважно, кому она принадлежит. Если мы хотим измениться, если мы хотим другой жизни, от той, которая у нас сейчас есть, придется отказаться. Мы должны быть готовы к жертве, потерять то, что имеем, в том числе и самих себя. Тысячу раз эту мысль повторяли буддисты и суфии, философы и мистики. Об этом писали Кьеркегор и Ницше. Думаю, что даже Дарвин и Эйнштейн с ней бы согласились. Пока мы цепляемся за старое, новое не придет. Пока мы хотим усидеть между двух стульев, наше место — дыра, пустота и ничто. Как сказал один мой знакомый священник, очень неглупый, замечу, человек, вера — это лишь вопрос веры. Вера относится к тем вещам, о которых мы ничего не можем знать. Вы либо верите, либо нет. Это вопрос личного выбора. Здесь нельзя что-либо доказать, а тем более опровергнуть. Единственное, что мы можем знать наверняка, это научные факты. Бога, конечно, измерить приборами нельзя. Но с помощью технологий ФМРТ, функциональной магнитной резонансной томографии, и ОФЭКТ, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, можно увидеть, что происходит в мозгах, например, у молящихся католических монашек. Нейрофизиологи Эндрю Ньюберг и Марк Уолдман провели такое исследование. А еще ученые исследовали мозги буддийских монахов, отправляющихся в нирвану, мозги светских людей, практикующих йогу и медитацию, а также мозги добровольцев, которых заставляли долго и монотонно повторять бессмысленный текст. Не знаю, насколько вам это покажется странным, но в ваших мозгах общаетесь ли вы с Богом, растворяетесь ли в нирване, медитируете после ужина или просто талдычите сущую ерунду, активизируются одни и те же зоны мозга. Так что верьте во что угодно, если вам так удобно. Но постарайтесь лишний раз не обманываться. В любом случае, я буду рассказывать о том, что не потребует от вас никакой веры, лишь здравого рассуждения, научного подхода и труда понимания. Вот почему мне совершенно не важно, кому принадлежит хорошая мысль, если она заслуживает того, чтобы мы над ней задумались. По ходу дальнейшего изложения я буду иногда советовать вам авторов, чьи книги проливают свет на нашу с вами природу, развивают мышление и помогают жить так, чтобы, как говорили когда-то, нам не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Глава первая. Противоречие. Чтобы проникнуть в сущность заурядных явлений, требуется весьма незаурядный ум. Альфред Норт Уайтхед. Прежде чем занырнуть в кроличью нору, давайте кое-что проясним. Психолог Гарри Бахрик с коллегами провел следующий эксперимент. Второкурсников университета попросили вспомнить их финальные школьные оценки по математике, физике, истории и другим предметам. Достаточно ли пары лет, чтобы такое забыть? Ну, наверное, что-то можно и не упомнить. Ответы были верны лишь в 70% случаев. Но интересно не это. Интересно распределение. Студенты помнили о 89% своих пятерок, о 69% четверок, о 51% троек и лишь о 29% двоек. Конечно, приятнее рассказывать о том, какой ты был отличник. Но есть нюанс. Студентов предупредили, что их ответы будут сравниваться с реальными аттестатами. С них даже взяли на этот счет письменное согласие. То есть они знали и понимали, что их обман обязательно вскроется. Врать не было никакого смысла. Впрочем, они и не врали. Они просто так помнили. Это научный факт. То, что мы помним, знаем или думаем, зависит не от реального положения дел, а от того, в какую именно игру с нами играет наш мозг. Он не хочет помнить плохое. И вуаля, вы этого не помните. А что насчет наших знаний, нашего опыта и нажитых представлений о мире? Хилк Пласман с коллегами решил протестировать профессиональных сомелье. Они взяли одно и то же вино, разлили его по бутылкам и отправили на дегустацию. На одной бутылке, впрочем, было написано, что цена вина – $90, на другой – $10. И что вы думаете? Все сомелье безоговорочно признали, что вино из бутылки за $90 лучше, чем вино за $10. Вот вам и профессиональные навыки. Даже фиктивный ценник способен сбить вас с толку и перевернуть все вверх дном. Вы еще удивляетесь количеству врачебных ошибок или тому, что главная причина аварий и техногенных катастроф – человеческий фактор? Я бы не стал, потому что наши знания – это, к сожалению, тоже условность. Наконец, наши мысли. Святая святых. То, что мы думаем, как воспринимаем события, как относимся к другим людям. Здесь, полагаете, все надежно? Психологи под руководством Нобелевского лауреата Даниэля Канемана изучили и это. Студентов разделили на две группы. В первой всем подарили по кофейной чашке с логотипом университета, а представителям второй не досталось ничего. Теперь счастливых обладателей фирменных чашек спросили, за сколько они готовы ее продать, а тех, кому не повезло с подарком, за какую сумму они готовы были бы такую чашку купить. Цена продажи отличалась от цены покупки в 2 раза. То есть, если вы уже обладаете чем-то, эта вещь кажется вам минимум в 2 раза дороже, чем цена, которую вы готовы за нее заплатить. Речь, повторюсь, идет об одном и том же предмете. И как вам эта логика? Этот, с позволения сказать, здравый смысл? Аналогичных, подобных, сходных, по сути, экспериментов – тысячи. Это не случайность. И дело не в конкретных подопытных, студентах или сомелье. Дело в нас с вами, в том, как мы устроены. Да. Главное, в чем мы преуспели по-настоящему, это в самообмане. Как вы думаете, если мы поставим всех этих подопытных перед фактом и скажем, мол, смотрите, друзья, вы сваляли дурака, как вам кажется, они тут же покраснеют и согласятся? Мол, да и правда, как же неудобно вышло. Ничего подобного. В любой похожей ситуации участники эксперимента начинают объяснять, что их не так поняли, что они не это имели в виду и что надо было учесть еще массу нюансов, которые экспериментаторы не учли. Да, мы будем защищать свои ошибки, свои промахи, свою глупость, свои заблуждения и свою позицию, будь она хоть 1000 раз идиотской и проигрышной, до последней капли крови. И сами же будем в сочиненный нами бред верить. Так давайте же посмотрим правде в глаза. Нам не нужна правда. Мы не хотим видеть себя неправыми.
Мы не хотим, чтобы нас тыкали носом в противоречия, которые мы сами же с таким трудом, с такой изобретательностью и страстью создаем. Возможно, вы думаете, что нечто подобное случается с другими, но не с вами. Вот и еще один случай самообмана. Это происходит постоянно и со всеми, с каждым из нас, без исключения. Теперь проведем небольшой тест. Это важно. Довольны ли вы своей жизнью? Ответ никто не записывает и проверять не будет, так что нет нужды лукавить и выдавать желаемое за действительное. Ответ по гамбургскому счету тоже не нужен. От него проку не больше, чем от средней температуры по больнице. Просто признайтесь честно, сами себе, как есть. Что ж, я исхожу из того, что вы, хотя бы сейчас, ответили правду, одну только правду и ничего кроме правды. А поскольку нет ни одного человека, которого бы и в самом деле устраивала его жизнь, то ответ, очевидно, отрицательный. Нет, не устраивает. Чего греха таить? Нам всем бы хотелось других результатов в деле, которым мы занимаемся, других отношений, других впечатлений и вообще много всего другого. Нам хочется, чтобы наша жизнь была наполнена смыслом, а она полна черт знает чем. Такова правда. Хорошо. Второй вопрос. Верны ли те решения, которые вы принимаете, и вообще все то, что вы думаете о своей жизни? Опять же, отвечайте, пожалуйста, не в общем, не теоретически, не смотря с какой стороны посмотреть, а прямо и честно, как есть. Если вы не страдаете тяжелой депрессией, эти больные склонны считать себя никчемными в любых вопросах, ответ должен быть положительным. Ну и правда, почему бы вам быть неправым там, где вы 10 раз подумали и 100 раз отмерили? Согласен. А теперь бинго! Результат нашего теста. Первый вариант. Вы соврали в первом пункте. На самом деле у вас очень крутая жизнь, просто огонь, и вы по-настоящему счастливы. Спасибо за это вашим правильным мыслям и гениальным решениям. Второй вариант. Вы и вправду несчастливы, но это значит, что вы думаете о своей жизни неверно. То, чем вы руководствуетесь, принимая решение, чушь собачья, глобальный самообман и тотальная иллюзия. Фокус в том, что на оба этих вопроса нельзя ответить утвердительно. Да, я несчастлив, и да, я думаю правильно. Нет, или то, или другое. Один из ваших ответов точно был неверным. Третьего не дано. Абсурдно считать свое решение правильным, если оно сделало вас несчастным. Но мы никогда так не думаем. Более того, чем несчастливее становится человек, тем с большим пылом и жаром он защищает свои убеждения, свое мнение и свои установки. Впрочем, лишь до момента наступления неизбежной в таких случаях депрессии. Напротив, чем человек счастливее, тем больше он склонен считать свое мнение частным, возможно, даже ошибочным, и не слишком претендует на то, чтобы считаться правым. Лишь несчастному нужна его правота. Счастливый хвататься за нее не будет. Причем именно эта жажда собственной правоты, столь свойственная всем несчастным, и есть причина их несчастий. Вот что я имею в виду, когда говорю о нашей тотальной слепоте к противоречиям и о чудовищной опасности этой слепоты.
Неприятная правда. Исходя из сути и природы бытия, противоречий не существует. Проверьте исходные данные. Одно из них неверно. Айн Рэнд.
Это очень удобно. Думать, что ваш начальник – болван, жена – стерва, муж – придурок, а ребенок и вовсе неблагодарная скотина. Это так логично. Но почему же вы трудитесь на своей работе? Это же Титаник. Куда приведет вашу компанию начальник-болван? Впереди катастрофа. На что вы рассчитываете? Почему до сих пор не уволились? Если вы настолько умнее своего начальника, почему вы еще не его начальник? Это по каким-то роковым причинам невозможно? Окей, но если ваши компетенции настолько превосходят знания и опыт вашего руководителя, то вам следует основать конкурирующий бизнес. Вы разнесете его компанию в пух и прах. Почему вы этого не делаете? Или вы все-таки слегка погорячились? Может быть, вам приятно думать, что вами управляют дураки? Это ведь многое объясняет. Конечно. Разумеется, все несчастья из-за начальников и тотальной несправедливости при их назначении. Все начальники дебилы, а мы, бедные, из-за них несчастные страдаем. Большой бизнес я знаю хорошо и, разумеется, соглашусь с вами. На руководящих постах не хватает умных людей. Их, честно говоря, везде не хватает. А как только такие уникумы обнаруживаются, то с ними, поверьте, носятся как с писаной торбой. Ну и где вы в этом списке? Кого-то не пускают? Или вы слишком себя переоцениваете? Если что, я, например, готов предложить вам прекрасную зарплату. Правда, с одним условием. Вы действительно сможете сделать то, что мне нужно. И уверен, что это скажет вам любой руководитель, ведь так работает бизнес. Бизнесу нужны люди, которые способны принести прибыль. А если они ее не приносят, то неважно, как они сами себя оценивают. Относительно жены стервы, не очень понятно, куда вы смотрели, когда женились. Или она всегда такой была? Тогда вам это должно нравиться. Будьте счастливы. А если она такой стала, не вы ли ее до этого довели? В какой момент, как говорят в таких случаях, что-то пошло не так? Не задумывались? А имело бы смысл. Муж придурок, это, конечно, понятно. Но зачем тогда вы выходили за него замуж? Зачем рожали от него детей, тоже, видимо, потенциальных идиотов? Или он не так уж и плох, и, читая эти строки, вам становится не по себе? Тогда зачем вы регулярно изводите этим наигранным страданием его и себя? Почему недовольны жизнью? С какой стати скандалите и думаете, что молодость ваша коту под хвост? Ну, дети неблагодарные – это факт. А с чего им быть благодарными-то? Они разве понимают, что вы для них сделали? Если они еще маленькие, то точно не понимают. У них еще нет нужного опыта, чтобы это понимать. А если взрослые и продолжают не понимать, то, может, и правда не такой уж вы идеальный родитель. Или нет? А, все-таки они виноваты. И ваши родители были ни при чем, когда вы страдали, да? Ну, конечно. Так и есть. Уточнение. Допустим, что вы еще молоды. Работы нет, семьи нет. Думаете, не про вас сказ? Про вас. Только у вас не дети, а родители, не супруги, а бой и герлфренды, не начальники, а преподаватели и старшие товарищи. По существу же все равно то же самое. Вы также недовольны жизнью, потому что другие люди, как вам кажется, мешают вашему законному счастью. Вы уверены, что они могут пойти вам навстречу и осуществить ваши желания, но просто не хотят этого. То есть это заговор, я правильно понимаю? Ну, конечно. Все специально сговорились, как бы вам посильнее насолить. У них, наверное, даже специальное место есть для тайных сборищ. Конспиративный бункер, где они громоздят свои коварные планы. Преподаватели, родители, любовники, друзья — все там собираются и ткут паутину своего коварного заговора. Понятно же, что это чушь. С каждым из них у вас своя пьеса и свой набор глупостей. При этом никто не обязан делать вас счастливыми, да и вы сами в обратную сторону не сильно стараетесь. Но хорошо ли вы это понимаете? Если бы понимали, что другие люди ничего вам не должны, а это так, вы бы испытывали к ним чувство благодарности за то, что они для вас делают. Но нет, вы ненавидите их за то, что они для вас не делают. Так что это просто ошибка, самообман. Вы можете думать, что жизнь несправедлива. Вон как кому-то повезло с родителями, с деньгами, с квартирой в наследство. Да, а еще с внешностью, с мускулами и длинными ногами, с талантами в математике, с памятью, с умением клипарты шарашить, музыку сочинять. И так ведь можно до бесконечности продолжать, правда? Им повезло, а вам нет. Правда в том, что вам только кажется, что все они, эти богатые, красивые и талантливые, счастливы. Это не так. И они себя таковыми не считают. Но это не мешает вам портить свою жизнь подобными сравнениями. Вам удобно так думать. Это все объясняет. Знаете, что я скажу, глядя на подобные интеллектуальные кульбиты? Вы хотите быть несчастными. Лет через 20 весь этот мрак и морок вашей нынешней жизни рассеется. Вы будете считать свои молодые годы великим счастьем. Только вот задним числом вы его уже не распробуете. Молодость ценишь, когда ее уже не вернуть, а насладиться ею, будучи молодым, задача не из легких. Что ж, Тем более, мне кажется, имеет смысл посмотреть правде в глаза. Я понимаю, что все это дико неприятно читать. И, возможно, вы уже пожалели, что купили эту книгу. Догадываюсь, что сейчас ваш мозг готов выпрыгнуть из черепной коробки, сделать тройной тулуп и лечь обратно вверх тормашками, только бы не соглашаться со всем этим бредом доброго доктора. Справедливости ради, я предупреждал, это красная таблетка. Приятно не будет. Я не шутил тогда и точно не шучу сейчас. Но может быть у вас и в самом деле прекрасная жизнь. Прекрасная работа, дружная семья. С сексом все замечательно. Вы самореализовались и смерти не боитесь, потому что выполнили свое предназначение. Дети не раздражают, да? Тогда почему вы несчастливы? Ну или не очень счастливы. Должно же быть этому какое-то объяснение. Не сомневаюсь, что вы придумали их уже с десяток. Мы ненавидим признавать свои ошибки, ненавидим смотреть правде в глаза, сталкиваться с противоречиями, осознавать свои заблуждения и неправоту. Нас от этого физически воротит, тошнит и изжога еще. Лучше уж соврать, мол, у нас все хорошо, и по большому счету грех жаловаться. Ну и правда, грех. Готов поддержать? Больше не буду ни на чем таком настаивать и ничем таким докучать вашему блаженному спокойствию. Смело закрывайте книгу и бегите к помойному ведру. Ей там самое место. Но прежде чем нажать на педаль вашего помойного ведра, задумайтесь. Таким образом вы ничего не решите, ничего не измените, и все будет как прежде. Все будет как прежде. Примешь синюю таблетку. И сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Поймите, никого ведь нет рядом, только вы и то, что происходит сейчас у вас в голове. Даже меня нет, я чистой воды иллюзия. В этот самый момент я, возможно, где-то пью кофе, общаюсь с друзьями, занимаюсь сексом или, может быть, уже умер. Вы сейчас не со мной дискутируете, а с собой. Осознайте это. Есть только вы и то, что вы чувствуете, думая о своей жизни. Если вас и вправду все устраивает, значит, вы думаете о своей жизни правильно, и вам больше ничего не нужно о ней знать. Но если она вас не устраивает, или не очень устраивает, или устраивает не так, чтобы очень, вам придется разрешить те противоречия, которые портят вашу жизнь изнутри вашей собственной головы. Мы словно специально устроены таким образом, чтобы не замечать собственных ошибок. Наша глупая правота, наша самооценка и реноме, причем в собственных же глазах, нам дороже, чем понимание истинного положения вещей. По итогу мы оплачиваем эту чушь своей жизнью. И это, правда, очень странный обмен. Мы легко, почти молниеносно находим виноватых и тысячу объяснений любым своим неудачам. Нас этому искусству будто в какой-то спецшколе обучали. Но нет. Просто наш мозг не хочет видеть противоречий, сопротивляется им и постоянно наводит тень на плетень. Вопрос в том, хотим мы что-то менять в себе и своей жизни. И если хотим, то нам надлежит выработать у себя навык активного, неустанного, надсадного, я бы сказал, поиска противоречий, их выявления и обличения. Нам не хватает жажды видеть свои ошибки и несовершенства. Жажды смотреть правде в глаза, сколь бы неприятной она ни была. Жажды менять себя для себя же самих. Без этой жажды толку не будет. Все останется как есть. О неудачниках. Возможен и еще один вариант. Вы считаете себя неудачником и готовы с легкостью согласиться, что, мол, решения, которые вы принимали, неправильные, ума у вас нет и вообще жизнь не удалась. Если вы думаете, что эта картинная поза, а это именно она, является исключением из общего правила, спешу вас огорчить, не является. Вы точно так же не видите и игнорируете противоречия, а потому и страдаете, как все остальные. Задумайтесь. Какого черта вы тогда принимали эти неправильные решения, если вы и вправду думали, что они не верны? Или тогда они не казались вам неправильными? То есть тогда вы глупости своей не видели, а сейчас вдруг прозрели? Но если вы прозрели, то что вам сейчас-то в таком случае мешает принять правильные решения? Меняйте свою жизнь, все в ней налаживайте. Если же вы этого не делаете, то вам только кажется, что вы прозрели, и все теперь понимаете правильно. Глупо играть с самим собой в эту лукавую игру. Это игра на выбывание и с гарантированным проигрышем. Договорной матч не в вашу пользу, причем даром. Правило таково, и так это работает. Вы или довольны происходящим, а значит решение вы приняли верное, или недовольны, и значит вы ошиблись тогда и, возможно, продолжаете ошибаться сейчас. Так что если вы неудачник, лузер, лох или как вы там еще себя называете, это и есть ваше ошибочное решение, которое, впрочем, вы не осознаете как ошибочное. В чем, собственно, и состоит ваша ошибка. А еще скажу вам, неудачникам, по секрету, вы больше других ждете спасителя. Но спасти себя вы сможете только сами и только в том случае, если перестанете валять дурака, прикидываясь несчастными. Этим я не хочу сказать, что есть какой-то секретный и фантастически верный способ думать обо всем на свете и, мол, я его знаю, а вы нет. Во-первых, я точно его не знаю. Во-вторых, уверен, что его даже в теории не может быть. В-третьих, если бы он существовал, то у каждого он был бы свой, ведь, несмотря на всю свою похожесть, в нюансах мы сильно отличаемся друг от друга. Не может быть конкретных рекомендаций. Как думать так, чтобы все в твоей жизни стало прекрасно? Только идиоты такое предлагают, и только простаки на это покупаются. Нет, речь идет исключительно о подходе. Надо знать и помнить. Наш мозг всегда и при любом удобном случае будет создавать противоречия и прятать их от нас. Не сомневайтесь, если мы чувствуем, что что-то не так, если что-то нас не устраивает, значит, противоречие точно есть. Где-то оно прячется, только мы его не видим. Возможно, мы неправильно оцениваем ситуацию или приняли неверное решение. Возможно, мы лжем самим себе и надсадно пытаемся игнорировать то, что игнорировать уже никак нельзя. Я не знаю, какую именно ошибку вы допускаете в каждом конкретном случае, но могу с уверенностью утверждать, если жизнь нас не устраивает, где-то мы точно накосячили. Прочие объяснения, или, как говорят, отмазки, это от лукавого. Искать, выявлять и разрешать противоречия – предельно конструктивный подход. И это работает. Проблема ведь не в том, что мир плох или вам почему-то катастрофически не везет. Проблема в том, что вы думаете правильно. Мы все так думаем, и это универсальное заблуждение. Но если вы что-то сделали не так, это не страшно и за это не должно быть стыдно. Это нормально, мы все постоянно ошибаемся. Не надо пытаться быть святее Папы Римского. Нужно быть готовым меняться. Право, не губите гонца с плохими новостями. Лучше они от этого все равно не станут. И да, не факт, что решение лежит на поверхности. Не факт, что оно может быть обнаружено здесь и сейчас, по щелчку. Не факт, наконец, что оно вас обрадует. Скорее всего, оно будет неприятным. Ударит по самолюбию, заставит пересмотреть свои взгляды. Не исключаю, что осознанная вами правда о самих себе завалит вас работой, которую нужно переделать, если уж вы и вправду вознамерились добиться тех результатов, на которые рассчитываете. Но никто не обещал, что будет легко. Никто не говорил, что сделает это за вас. И совершенно точно спасителя не предвидится. Ваша жизнь – ваша ответственность. В долг не получится. Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Вот такие, брат, дела. Нас с тобою обманули. Группа ХЗ и БГ. Итак, давайте уясним это раз и навсегда. Никто нас спасать не будет. Помощь не придет, и надеяться нам не на кого. Другим людям, кстати, тоже не на кого надеяться. Так что мы все в равном и незавидном положении. Правда в том, что никому до нас нет никакого дела. А если кто-то что-то для нас и делает, то только потому, что это ему самому по каким-то причинам сейчас нужно. То есть он делает это не для нас, а для себя. Возможно, он хочет, чтобы вы его любили и готов ради этого, не ради вас, на все. Или, может быть, план в том, чтобы сначала одолжить вас, а потом этим воспользоваться. Не факт, кстати, что он или она это осознает. Впрочем, есть и куда более тривиальные причины. Например, какой-то человек просто хочет быть хорошим, а потому и лезет из кожи вон, чтобы вы это признали. Это уж точно ничем хорошим никогда не заканчивается. Нам частенько предлагают бесплатный сыр в мышеловке. Искушение воспользоваться предложением велико. Вы же вроде бы ничего не теряете. Отвечаете любовью и благодарностью, а за это получаете что-то материальное и фактическое. Поддержку, например, деньги, секс. Кажется, что это хороший обмен, выгодный. Но значит это, сейчас, внимание, буквально следующее. Вы, возможно, сами того не ведая, влезаете в долги. И да, считайте, что проценты уже начали капать. Пройдет время, и за эту помощь с вас спросится. Так или иначе, но вы точно не отвертитесь. Платить придется. Кто-то, превозмогая неприязнь и глотая разочарование, будет долгие годы терпеть ненавистного супруга. Кому-то придется отбывать наказание на работе, которое эмоционально его опустошает, потому что надо зарабатывать, а других вариантов нет. Оплата по этим долгам не буквальная, да и долг этот, возможно, спросит не тот, кто его дал, а некто третий, нечто третье. Впрочем, существа дела это не меняет, и тяжесть выплат от этого легче не становится. Может быть, в какой-то момент вас бросят, обменяют на кого-то другого, а вы и не знаете, как это – жить без чьей-то помощи, любви, понимания. Но помочь будет уже некому. И прежнего бесплатного сыра, есть риск, вам уже не предложат. Так или иначе, но этот круг замкнется. Точнее, мышеловка захлопнется. Сам этот подход – жить за счет других людей, благодаря их помощи и поддержке – крайне рискованная игра. Крайне. И неважно, вы только берете в долг, берете и даете, или только даете. Правда в том, что адекватной формы отношений, правильной формы, мы так и не нашли. И никто нас этому не учит. Никто не говорит «как?». Из психотерапевтической практики. В 90-х я работал психотерапевтом на кризисном отделении психиатрической больницы в Санкт-Петербурге. В отделение поступали женщины с острым стрессом. У кого-то погибли дети, кто-то подвергся жестокому насилию, кто-то стал жертвой деструктивной секты, а от кого-то ушел муж. Да, сейчас это может показаться странным, но попытайтесь себе это представить. Советское половое воспитание было, прямо скажем, далеко от идеала. Считалось, например, что женщинам секс не нужен, что это чисто мужская потребность. Мужикам одно надо. А поэтому всякий советский мужчина был своей женщине как бы должен. Он ее вроде как сексуально использует, но за это содержит и должен терпеть любое ее настроение, на все соглашаться. Конечно, все это не объявлялось открыто, но соль межполовых отношений от этого слаще не становилась. Женщине совершенно не обязательно что-то своему мужчине высказывать, ей вполне хватает и других женских средств. Надутые губы, гримаса неудовольствия на лице, презрительный взгляд, специфический тон голоса, от которого у мужчин волосы на загривке встают дыбом. А для катастрофы больше ничего и не нужно. Хватит и этого эмоционального шантажа с последующей взаимной ненавистью. В таких патологических браках пары жили десятками лет. Просто нельзя было разводиться. Нехорошо, не принято, предосудительно. А в случае чего женщина и в правком могла обратиться, и в парторганизацию, чтобы неверного мужа пропесочили как следует на общественном собрании. Женщины это знали. И многие, пусть и неосознанно, но этим своим положением пользовались. За счет действовавшей тогда общественной морали они имели своего рода моральную власть над своими мужчинами. А потом СССР распался, и браки тоже посыпались. Мужчины уходили от своих жен после 20 и даже 30 лет совместной жизни, как будто ждали этого шанса всю свою жизнь. Вылетали из этих браков, словно пробки из-под шампанского. Заводили любовниц, новые семьи, в общем, жгли не по-детски. Прежние жены оказывались у разбитого корыта, но это полбеды. Действительная трагедия состояла в том, что многие из них не умели без своих мужей жить. У женщины, которая столько лет провела за каменной стеной брака, могло не быть дельной профессии, а тем более какой-то коммерческой хватки. То есть иногда они даже прокормить себя не могли, не говоря уж о том, чтобы зажечь. Детям было на них наплевать. Наплевательство тогда вообще стало входить в моду. Круг общения? Никакой. Потому что все свои эмоции они растратили на то, чтобы и самим страдать, и над мужьями измываться. «Я потратила на тебя свои лучшие годы!» и так далее. Допускаю, что и мужья эти были, прямо скажем, не подарок. Но и они, справедливости ради, не находили потом счастья. После стольких-то лет существования в патологическом браке, в котором они сами со своей стороны в равной мере участвовали, это непросто. Но не наша задача решать, кто был здесь прав, а кто виноват. Перед нами лишь факт. Люди жили в долг, а потому счет, пусть и с большой отсрочкой, был выставлен им обоим. Когда нищий берет в долг у нищего, это почти всегда заканчивается поножовщиной. Что ж, давайте с этим разберемся. Прежде всего, по заведенной нами традиции, посмотрим правде в глаза. Разве кто-то из нас думает, что живет в долг? Замечали за собой подобное? Почти уверен, что нет. Мы даем в долг. Где чувства, где силы, а кому и средства? Мы даем. У нас берут. Мы привыкли так думать. Хорошо, допустим, но посмотрите на своих близких. Они вами по-настоящему довольны? Вы делаете их счастливыми? Если да, то вы правы. Они точно на вас наживаются и в неоплатном долгу перед вами. Но, боюсь, это не совсем так или даже совсем не так. Конечно, вам кажется, что это вы от них страдаете, а не они от вас. Кто-то из них черствый и не нежный. Кто-то вас и ваши чувства игнорирует. Кто-то не понимает, не ценит и не уважает, а кто-то и вовсе откровенно пользуется вами и думает только о себе. Они должны вести себя по-другому, правда? Они должны вам все это – понимание, уважение, нежность, любовь и так далее. А знаете, почему вы так думаете? Потому что мы кажемся себе прекрасными, удивительными и замечательными, просто находкой какой-то расчудесной. А знаете, почему это не работает? Потому что они думают о себе так же. Все вокруг уверены в том, что они заветный приз, сказочный клад и счастье на все времена. Каждый из нас как та кружка с логотипом университета. В два раза дороже цены, которую другие готовы за нее заплатить. Причем мы бы и сами за нее столько не дали. Но вот на витрине ценник ставим «будьте нате». А к распродаже, да беспонтовым скидкам, не готовы ни при каких обстоятельствах. Мы на худой конец на жертву можем пойти, отдать себя за бесценок, а по существу одолжить. Только вот с другой стороны находится человек, который абсолютно уверен, что цену он заплатил справедливую и реальную. Ну да, она в два раза ниже той, что мы сами себе назначили, но кого интересуют наши тараканы? Все это, понятное дело, работает и в обратную сторону. Ваш партнер, друг, любовник, супруг, сотрудник, коллега, начальник и так далее – все в аналогичном положении. Все в собственных глазах стоят в два раза дороже, чем мы готовы за это заплатить, и чем мы, понятное дело, за это платим. Конечно, они недовольны. Еще бы! Мы их не ценим. Так-то и образуются эти виртуальные долги. Все товары на рынке переоценены, никто за них платить эту цену не собирается, но жить-то надо, и начинаем пользоваться. Типа в кредит, а там разберемся. Ну и разбираемся потом с пеной у рта и набором претензий космического масштаба и космической же глупости. Понимаете, к чему я веду? Конечно, никто тут ни в чем не виноват. По крайней мере, сложно упрекнуть кого-то в коварном плане и умысле. Но так работает наш мозг. Такова его игра с нами. Он втягивает нас в эти бесконечные пьесы и неразрешимые конфликты. Это его кошки-мышки, а не наши друг с другом. Если мы ввязались в эту игру, взялись за это перетягивание каната, у нас нет шансов на нормальные и гармоничные отношения. А какая хоть сколько-нибудь счастливая жизнь возможна без человеческого тепла? Мы же социальные животные, в конце концов. Мы не можем без всего этого, без понимания, любви, поддержки, уважения и так далее. И как быть-то? Теряюсь в догадках. Разве что двое сядут друг напротив друга, проштудируют эту книгу, посмотрят, наконец, правде в глаза и поймут, что вся их жизнь — кошмар и ужас. Потом уже, войдя в разум, одновременно сбросят свои ценники, а сбросив, обрадуются друг другу. Но что-то слабо мне в это верится, честно говоря. И знаете почему? Потому что мы находимся в заложниках у собственного мозга и не можем разглядеть правды, которая лежит у нас перед самым носом. А ведь вопрос цены и долга — это лишь одна проблема. Впереди у нас еще целый ворох из десяток скелетов по шкафам запрятано. Да, красная таблетка горчит. Кого-то от нее мутит, а кто-то вполне осознанно ей сопротивляется. Но поверьте, выбрать именно ее — стратегически правильное решение. Хотя я не обещаю, что будет легко. Секрет успеха. Мы знаем, что Олимп — всего-навсего холм, а небеса наполняет разве что водород или гелий. Ален Бадью. Итак, готовы ли вы избавиться от иллюзий спасения и чистосердечно принять, что помощи ждать неоткуда? Если да, то, полагаю, вы уже узрели выход. Вы знаете теперь, что нужно делать. Нужно взять себя в руки. Нужно брать свою жизнь в руки. Нужно, наконец, засучив рукава, смело идти вперед навстречу своему светлому будущему. Если так, то вы сильно не в себе, и я начинаю за вас беспокоиться. Судя по всему, вы перечитали книжек о том, как стать миллионером, а еще биографий успешных людей. Плюс насмотрелись воодушевляющих роликов на YouTube и наслушались чудовищной ерунды на дурацких тренингах личностного роста. Всю эту ахинею пишут и пропагандируют производители синих таблеток, те, кто обещает спасение. Поскольку иллюзия чудесного спасения глубоко засела у нас в мозгах, подобная разводка стала чрезвычайно прибыльным бизнесом. Просто подумайте об этом. Не может быть, просто в природе не может быть, книги, которая рассказывает о том, как стать миллионером. Ее бы не написали и уж точно не напечатали бы. Ее бы украли на полдороги. Такими знаниями с кем угодно не делятся. Родственникам? Может быть. Друзьям? Теоретически возможно, но и то вряд ли. А всем? За каких-нибудь 300-500 рублей? Да никогда. Ну правда, если бы и существовал какой-то волшебный рецепт миллионерства, что, конечно, полный абсурд и бред сумасшедшего, то в мире давно бы случилась тотальная инфляция, а все деньги превратились бы в черепки. И все бы, понятное дело, вернулось на круги своя. Или в мир, где есть богатые и бедные, или, как вариант, в мир с относительно равной бедностью для всех. И это касается каждого пункта из приведенного мною мотивационного списка. Любое обещание легкой добычи – чистой воды надувательство. Почему, задумайтесь об этом, успешные люди пишут автобиографии? Чего ради? Бывает, что такие авторы уже порядком поиздержались и пытаются подзаработать на былой славе. Но значит и успех-то у них был, прямо скажем, так себе. Песни сбитых летчиков. Будем учиться у них жизни? Бывает, за бравурную автобиографию берутся, чтобы потешить эго. Не секрет, что многие добиваются успеха именно из-за комплекса неполноценности. Все их ошеломляющие достижения — лишь способ компенсировать подсознательное чувство собственной ущербности. Дяденька уже вырос и даже постарел, а все еще доказывает своей маме, папе, одноклассникам и девушке, которая его когда-то промечиво проигнорировала, что он чего-то стоит. Понять человека, который жаждет получить такую, хотя бы и виртуальную, сатисфакцию, наверное, можно. Но строить жизненные планы, ориентируясь на самолюбование успешных нарциссов, затея странная. Ну, если, конечно, вы не ищете успеха в самолюбовании. Да и успех у такого типа людей в некотором смысле с душком. Чем поможет слава, если глубоко внутри ты все равно страдаешь от неистребимого чувства собственной неполноценности? Да и какой успешный человек напишет о себе правду? Вот многие, например, считают меня успешным. Богатый, собственный бизнес, был телеведущим, написал десятки книжек, есть какое-никакое общественное признание. Но я никогда не напишу правды о том, каким образом я этого добился. Мне вроде бы нечего стесняться, а поверьте, как правило, есть чего стесняться. Но я просто не знаю, что сказать. Наверное, я могу придумать какую-то более-менее правдоподобную версию. Но это будет именно версия, а не правда. И уж точно не рецепт. Если бы кто-то припер меня к стенке и усадил бы все-таки за подобную писанину, я бы просто запутался. Все же состоит из нюансов. Едва заметных мелочей, совпадений, сказанных вовремя или не вовремя слов, действий, поступков, жестов. Как все это объяснить? Как понять истинное значение того или иного момента своей жизни? Наконец, все эти рассчитанные на наивных людей призывы поверить в себя, заниматься саморазвитием, сделать свою судьбу и невозможное возможным. Честно говоря, подобные мотивационные тренинги, которыми торгуют и коучи с мировыми именами, и откровенные идиоты с аудиторией в 3-4 веб-подписчика, сродни преступлению против человечности. Вы никогда не задумывались, почему авторы подобных мантр и прочих заговоров на успех не уточняют смысла используемых ими слов? Спросите их, если вдруг удастся схватить за полу пиджака. А что, собственно, вы имеете в виду, когда говорите «себя»? Что это за себя такое? Рост, вес, бицепсы, навыки скорочтения? В общем, что конкретно в этом «себя» предполагается развивать? Какую-то конкретную способность? И если да, то почему она не указана? Или вот судьба, например, про которую тоже любят рассказывать. Это что такое? Божественное предназначение? Рок? Или просто удачная карьера? Ни на один из этих вопросов у торговцев счастливым будущим вы внятного ответа не получите.
Технология зомбирования. По долгу профессии мне пришлось повидать множество сектантов, тех, кто попал под влияние некой деструктивной организации, вербующей в свои ряды слепых, а зачастую и воинственных последователей. Конечно, это опять-таки вопрос веры, и всякий имеет право вступать куда-либо или не вступать. Мы не вправе осуждать человека за его выбор. Но проблема с этими сектами в том, что люди оказываются в них не по доброй воле, а в результате манипуляций с их сознанием. Но сейчас мне вспоминается даже не мой психотерапевтический опыт, когда приходилось помогать людям, пострадавшим от такого воздействия, а опыт в некотором смысле личный. В начале 90-х на территории России действовало огромное количество сект. Белое братство, Аум Синрикё, саентология, она же дианетика, и масса других. Они действовали открыто, даже получали государственную регистрацию. Никому и в голову не приходило, насколько все это может быть опасно. В 1995 году адепты Аум Синрикё устроили террористический акт в токийском метро. Погибли люди, многие тяжело пострадали от отравления зарином. Так вот, один из моих однокурсников, а мы тогда учились в военно-медицинской академии, будучи в увольнении, заглянул на огонек в саентологический центр. Как я уже говорил, счастливых людей среди нас не водится. Каждый пережил какие-то детские травмы, каждый чувствует себя недолюбленным, каждому кажется, что к нему относятся хуже, чем он того заслуживает, и так далее, и тому подобное. Это и есть наше с вами слабое звено. Именно оно — цель для атаки торговцев счастьем. Славу, назову его так, попросили заполнить анкету. Пока он ее заполнял, к нему сначала подсел один человек, потом второй. Там вообще было многолюдно, шум, ажиотаж, воодушевление, но подсевшие к нему люди действовали не по зову сердца. В этом суть технологии влияния — групповое социальное воздействие. Слово за слово, и Слава почувствовал, что его понимают. Впервые в жизни. Этим незнакомым людям он был по-настоящему интересен, они видели в нем неординарную личность, глубокого человека. А еще они говорили все как есть, чистую правду. Его не ценят, а он заслуживает того, как никто другой. Из этого увольнения Слава прилетел в расположение роты как на крыльях. Он все понял, все осознал, все в его жизни встало на свои места. Да, все его родственники, однокурсники, друзья — конченые дебилы, которые не видят, насколько он прекрасный и выдающийся человек. А ведь это так очевидно, даже незнакомые люди с первой минуты разглядели в нем невероятный потенциал. Слава много мне про это тогда рассказывал. Видимо, я не казался ему худшим из представителей его прошлой жизни. А эта жизнь действительно оказалась для него в прошлом. Он принялся штудировать дианетику, все увольнения проводил на собраниях секты, а потом и вовсе подал рапорт и отчислился из академии. Уволился из вооруженных сил. Через пару лет мы узнали, что он работает водителем троллейбуса. Вроде как за строптивый нрав,
такой грешок за ним водился всегда, а может и по каким-то другим причинам, его из секты выгнали. Через какое-то время, впрочем, снова взяли обратно, и он даже сделал там кое-какую карьеру. Видимо, ударившись оземь, понял, как этот зомбатрон работает и на чем в этой индустрии зарабатывают. Да, на обычном человеческом мясе, фарше головного мозга. С тех пор я придерживаюсь строгого правила. Когда говоришь что-то, помни о значении каждого своего слова. Тогда, кстати, нетрудно заметить, что в высказывании «все дебилы» первое слово «все», включая, соответственно, и того, кто изрекает эту невероятную мудрость. Так что, принимая решение под воздействием подобного откровения, лучше подумать дважды. Если вся эта чушь, которую несут пророки личностного роста, не была бы чушью, то ее эффективность давно бы доказали в научных экспериментах и системно преподавали в университетах. Но в приличных учебных заведениях ничего подобного, как известно, не наблюдается. Да, и в хороший университет может заехать с гастролью духоподъемный лектор. Но именно заехать, как прививка своего рода. Думаю, и преподаватели будут рады чуть передохнуть, и студентам развлечения. Но само по себе это не работает. Правда в том, что от произнесения слова «халва» во рту слаще не становится. Точнее, слаще стать может за счет самогипнотического эффекта, но вот глюкозы в организме точно не прибавится. Это факт медицинский. А если реального эффекта нет, то зачем тогда это все? Что ж, надеюсь, мне удалось продемонстрировать тупик. Потому что это он и есть, самый настоящий. Спасение не придет. А расчет на собственные силы – это наивная глупость, демонстрирующая полное непонимание фактического положения дел. О чем, собственно, я и считаю своим долгом сообщить далее. Вопреки здравому смыслу. Из того, что мне или всем кажется, что это так, не следует, что это так и есть. Но задайся вопросом. Можно ли сознательно в этом сомневаться? Людвиг Витгенштейн. Нам лгут о природе человека, о мотивах его поведения, о том, что мы есть на самом деле. Чтобы проиллюстрировать этот факт, я начну с нехитрого научного эксперимента, который, по идее, должен был перевернуть все наши представления о человеческой природе с ног на голову. В далеких 50-х годах прошлого века молодой физиолог Бенджамин Либет подрядился работать в нейрохирургическом отделении одной из больниц Сан-Франциско. Ему не терпелось проводить эксперименты на открытом мозге, а единственный способ пробраться человеку в голову – это нейрохирургическая операция. Операции на мозге проводятся без общего наркоза. Пациент должен постоянно находиться в сознании, чтобы хирург мог с ним разговаривать и понимать, какие участки мозга он удаляет. Это никакое не живодерство, как можно, наверное, подумать. Дело в том, что в нашем мозгу нет болевых рецепторов, а поэтому с ним можно делать в принципе что угодно. Больно только кожа во время разреза, а ее неплохо обезболивают с помощью обычного новокаина. Так что именно нейрохирургические операции на открытом мозге, во время которых проводились дополнительные эксперименты, и открыли его нам не только в прямом, но и в переносном смысле этого слова. Итак, Либет получил доступ к живым человеческим мозгам. Он прикладывал к ним электроды и измерял скорость реакции, пытаясь понять, через какое время после электрического импульса произойдет то или иное мышечное сокращение в теле пациента. И тут выяснилась удивительная несообразность. Оказалось, что задержка между импульсом и движением составляет более половины секунды. Это достаточно большой промежуток. Но где же в этот момент находится сознание человека? Неужели он этой паузы не замечает? Тогда Либет сконструировал специальную машину. Один датчик он подвел к голове испытуемого, там располагался шлем с электродами, а второй прикрепил к запястью. Подопытный смотрел на большой белый циферблат, по которому двигалась зеленая точка, и должен был засечь тот момент, когда примет решение сознательно пошевелить кистью. В результате Либет получил три показателя. Время, когда человек решил пошевелить кистью, зеленая точка, время, когда его мозг возбудился, чтобы пошевелить кистью, информация со шлема, и время, когда кисть действительно шевельнулась, датчик на запястье. Какой, как вам кажется, была последовательность этих времен? Если следовать здравому смыслу, сначала человек принимает сознательное решение пошевелить кистью, затем его мозг дает телу соответствующую команду, и уже после этого должно произойти движение. Но эта логика не верна, по крайней мере, относительно первых двух пунктов. Либет показал, что мозг принимает решение раньше нашего сознания. Когда мозг уже принял решение пошевелить рукой, сознание еще не в курсе этого решения мозга. Проходят те самые полсекунды, и наше сознание узнает о том, что оно должно подумать. Именно в этот момент испытуемый отмечал положение зеленой точки. Потом еще 0,2 секунды, и реагирует датчик на запястье. Мышца сократилась. Ерунда, правда? Какие-то полсекунды между реакцией мозга и реакцией сознания. Может быть. Только вот Ватикан собрал после этой ерунды специальную конгрегацию, пытаясь понять, что теперь делать с вероучением, если научно доказано, что никакой свободы воли не существует. Да, исследование Либета было сродни открытию гравитации, эволюции, атома или радиоактивного излучения. Шутка ли? Поведением человека управляет не его сознание, как мы всегда думали, а его мозг. Причем сам по себе, в обход того самого сознания. Эксперимент Либета с научной точностью доказал, что мы не властны над своим поведением. Да, теоретически у нас есть 0,2 секунды, когда мы можем остановить уже запущенное нашим мозгом действие. Но ведь и эти 0,2 секунды тоже условность. Чтобы остановить запущенное мозгом действие, нужно принять соответствующее решение. А кто его примет в столь сжатые сроки, если сознание всегда запаздывает на полсекунды? Все тот же самый мозг, сам по себе. Конечно, эксперимент Либета не был единственным, он лишь дал мощный старт будущей научной революции. Впоследствии были проведены тысячи экспериментов, причем и сторонниками теории, и ее противниками. Но установленный факт стоит как скала. Все, что вы думали о значении своего сознания в собственной жизни, чушь, забудьте. Одно из последних исследований на эту тему, проведенное уже с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии в Институте когнитивной психологии и нейрофизиологии имени Макса Планка в Лейпциге, показывает, что регистрируя активность мозга, мы уже за 7 секунд можем сказать, что сейчас человек через 7 секунд решит сделать. Точнее, что он осознает как свое решение, которое на самом деле уже принял его мозг. Думаю, это сложно осознать. И подозреваю, что вы до сих пор не осознаете этого по-настоящему. Сложно и понять, и принять. Это противоречит здравому смыслу. Но в том-то все и дело, что у нас нет никакого здравого смысла. Нам только кажется, что он у нас есть. Правда в том, что всеми нашими смыслами заведует наш мозг, а вовсе не сознание, о котором мы привыкли говорить с благоговейным трепетом. В остальном же я, честно говоря, не совсем понимаю. То ли это действительно заговор Ватикана, то ли мы и вправду страдаем массовой идиотией. Наука уже полвека знает, что поведение любого из нас регулируется 1,5-килограммовой желеобразной биомассой, в которой даже болевых рецепторов нет, а нам продолжают рассказывать, что мы сознательные и разумные существа. Так заговор или идиотия? Вспомните, сколько раз вы винили себя за решение, которым тараканы в вашей голове аплодировали стоя. Сколько раз вы корили себя за ошибки и промахи. Сколько раз вам приходилось оправдываться за свои поступки. Оказывается, все было зря. Нобелевская премия. В 2002 году психологу Даниэлю Канеману выдали Нобелевскую премию за исследование, в котором он, вместе с покойным Амосом Тверски, со всей очевидностью доказал, что даже экономические агенты, принимая важнейшие решения, действуют предельно иррационально. Внимание! Люди, которые решают, как распорядиться колоссальными деньгами, акциями, всяческими фьючерсами и деривативами, бесконечно тупят и делают глупости. А ведь это не какие-то умственно отсталые субъекты из специнтерната. Их ведь в университетах Лиги Плюща учили. Они MBA по нескольку раз заканчивали. Но все это совершенно не мешает им оставаться рабами той самой биологической машинки, которая спряталась в их черепных коробках. Экклезиаст говорил, если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Но чтобы лишить нас разума, мы, по идее, должны его иметь. А таковой, как выясняется, днем с огнем не обнаруживается. Стоит ли теперь удивляться, что одной из первых профессий, которую уже совсем скоро начисто уничтожит искусственный интеллект, станет профессия биржевого брокера? Да уж, Куда надежнее доверить деньги машине, чем финансовому аналитику, искренне считающему, что он хорошо разбирается в том, о чем говорит. Английская королева. Сам себя провозглашающий порядок является только прикрытием хаоса. Теодор Адорно. Но перейдем от высокой науки к быту и практике. Почему мы приняли решение получить ту профессию, которую мы сейчас получили, или ту, которой обучаемся сейчас, а не какую-то другую? Почему наш круг общения состоит именно из тех людей, из которых он состоит, а не из каких-то других? Почему мы влюбились в того человека, в которого влюбились, а не в кого-то другого? Почему мы создали брак со своим нынешним партнером, хотя, очевидно, были и другие варианты? Нам кажется, что всякий раз мы действовали разумно, осмысленно, продуманно. Но нам только так казалось. Соответствующее решение принимал и продолжает принимать наш мозг. Причем это воронка. Сначала мозг принимает какое-то решение, а потом сам же и адаптируется к его последствиям. Да, он в буквальном смысле физически перестраивается. Перестраивается и начинает считать принятое им решение не только правильным, но и единственно возможным. Вот уж действительно матрица, из которой без помощи какого-нибудь сказочного Морфеуса не убежать. А надо ли объяснять, что изменения, произошедшие в структуре нашего мозга, влияют на все его последующие решения? Не так-то просто свернуть с пути, если мы уже покатились по наклонной. Неважно, в личной жизни, в профессиональной, в области человеческих отношений или пагубных пристрастий. Более того, даже наше хваленое мировоззрение, то, что мы считаем интимным, душевно прожитым и глубоко продуманным, а потому сознательным и осознанным, точно такая же программа в голове. Да, это вполне определенное сцепление вполне определенных нейронов друг с другом. Наше отношение к жизни – это не то, что мы думаем, а то, какие связи создал наш мозг. Все наши мысли, мировоззренческие установки и прочий интеллектуальный ссор являются лишь автоматизмами нашего мозга. По сути, это просто глупые рефлексы, которые только кажутся нам сознательным выбором и осмысленными решениями. Так случилось, что когда-то мы попали под воздействие именно тех идей, которые стали затем нашим мировоззрением. Мы, движимые все тем же самым мозгом, нашли этим идеям доказательства, воспользовались ими как жизненной стратегией, и все, наш мозг под них перестроился. Теперь, сколь бы разумными мы себе ни казались, наш мозг ищет и отмечает только те факты, которые доказывают его правоту, и, напротив, все, что его установкам противоречит, он жестко игнорирует. Дальше уже только дело случая. Если повезет, нас шарахнет обо что-нибудь со страшной силой, жизнь развалится на куски, и мы, возможно, соберем ее как-то по-новому. Но сам по себе наш мозг не будет производить революций. Он прокладывает колею, по которой мы затем лишь катаемся туда-сюда, как шары в кегельбане. И уже не важно, о чем именно идет речь. О привычке выпивать с друзьями после работы или съедать по три пиццы в день. Часами сидеть в интернете и скроллить ленту в социальной сети или играть в компьютерные игры, серфить сайты с порнографией или быть заядлым кантианцем, верить в бога или макаронного монстра. Неважно, о какой привычке, о каком стереотипе идет речь. Нас уже поймали, и мы зависимы. Только поймите правильно, мы зависимы не ото всей этой конкретной ерунды, это было бы слишком просто. Мы зависимы от собственного мозга. У нас даже права голоса нет. Наш мозг придумывает его за нас, причем еще до того, как мы сознательно решим высказаться. Наша личность, наше сознание и вообще все, что мы о себе думаем, это лишь бутафорский наряд, это английская королева, которая царствует, но не правит. Мы не только послушно соглашаемся с тем, что вытворяет наш мозг, мы даже не в курсе, что это не мы так решили, не наше сознательное «я». Наше недалекое будущее. Допускаю, что для кого-то все это звучит как полный бред. Но мне, признаюсь, подобных психиатров искренне жаль. Можно сколько угодно прятать голову в песок, но правда все равно обнаружится. Данные современной науки радикально меняют наше представление о человеке, его личности и сознании. Иногда мне даже кажется, что их специально от нас скрывают, чтобы не вызвать общественный переполох с последующими бунтами, революциями и утратой всех ценностей. Впрочем, в заговоры я не верю, и понятно, что ничего от нас не скрывают. Проблема в том, что мы не можем поверить факты, которые противоречат нашей интуиции, нашему сознательному опыту, нашим традиционным представлениям. Мы верим своим глазам, а не научным фактам. И, конечно, понятия не имеем, насколько наши глаза нам врут. Так или иначе, но будьте уверены, что все эти научные данные о человеке и его поведении не лежат без дела. Пусть обыватель их не понимает, пусть пребывает в простодушном неведении, серьезный бизнес активно использует научные открытия в своих целях. Нейромаркетинг – хороший тому пример. Еще лет 10 тому назад производители потребительских товаров или, например, кинофильмов собирали фокус-группы, чтобы протестировать на потенциальных потребителях новый продукт. Участники тестов пробовали товар, а затем рассказывали, что им в нем не нравится, а что нравится, и все это учитывалось. Производители доводили товар до ума и выводили его на рынок. Впрочем, даже такой глубокий, персонализированный и всесторонний анализ потребительских предпочтений не давал почему-то значимого эффекта, то есть не влиял на результаты продаж. Иногда случалось даже наоборот. В фокус-группе товар или фильм нравился, а в рознице и прокате полный провал. Впрочем, вы теперь уже знаете, почему такие фокус-группы были неэффективны. Примерно 10 лет назад это было доказано в специальном эксперименте. Молодых людей помещали в аппараты ФМРТ и давали им послушать серию музыкальных треков малоизвестных исполнителей. Все треки были новые и дожидались официальных релизов. Испытуемые должны были выбрать те музыкальные композиции, которые, по их мнению, имеют все шансы стать лидерами продаж и занять высокие строчки в музыкальных рейтингах. Молодые люди, как вы понимаете, делали свой выбор сознательно, по здравому, так сказать, разумению. Но ученые знали не только о сознательном выборе испытуемых, но видели и то, какие треки нравились их мозгу. Выяснились две вещи. Во-первых, список тех треков, которые понравились испытуемым, и список тех треков, которые понравились их мозгу, не совпадали. Прошел год, и ученые сравнили прогнозы с реальностью. Выяснилось, и это во-вторых, что лидерами хит-парадов стали те музыкальные композиции, которые понравились мозгу испытуемых, а не те, которые они предпочли на уровне сознания. Так что теперь, если крупный бизнес хочет понять, каковы шансы у нового продукта на успех, он больше не проводит фокус-группы и не устраивает опросы потенциальных потребителей. Он засовывает их в сканеры и узнает, что обо всем этом думает их мозг. Это важно, а не наше с вами мнение. Да, наше представление о прекрасном уже больше никого не интересует. Их можно смело засунуть куда подальше, беды не будет, никто слезы не уронит. Решение о покупке, просмотре или прослушивании принимает наш мозг, а не мы сами. Впрочем, это касается всех наших решений. Сознание просто соглашается с выбором мозга и даже не замечает, как сваляло дурака. Вы только вдумайтесь и признайтесь себе в этом. До сих пор за всю вашу жизнь вы не приняли ни одного самостоятельного решения. Все решения принял ваш мозг. Ваше сознание лишь подмахивало. Вам лишь казалось, что вы действуете в своих интересах, а на самом деле вы действовали исключительно в интересах вашего мозга. Почему, как вы думаете, настолько сложно принять волевое решение, даже если речь идет о совершенно, казалось бы, простых вещах? Бросить курить, начать бегать по утрам? А вот в других случаях, когда речь идет о действительно сложных вещах, например, о желании победить всех соперников в Warcraft, вы легко на это подписываетесь. Все просто. В одних случаях наш мозг чего-то хочет, а в других нет. И можно себя уговаривать, придумывать уловки, но правда в том, что пока ваш мозг сам чего-то не захочет, например, испугается вдруг инфаркта и подумает, что сигареты с ним как-то связаны, вы сами ничего сделать с его привычками не можете. Так что пусть все это звучит горько и нелицеприятно, но такова правда жизни. Поэтому, пожалуйста, отложите книжку и просто пораскиньте мозгами. Ни одно ваше решение на самом деле никогда не было вашим. Никогда и ни одно. Таков закон. Вы не исключение. Ни вы сами, ни ваши близкие, ни ваши родители, ни ваш начальник, ни даже, прости господи, начальник всех начальников никогда не принимали собственных решений. Поэтому, возможно, и к ним тоже есть ряд вопросов. Но сейчас важны не они с их глупостями, а вы и ваша жизнь. А что она, если вы даже не в курсе того, что ваши решения вам навязаны? И не какой-нибудь газдеп вам их надиктовал, и не высший разум, а ваш собственный мозг, который вы до этого момента вообще в расчет не принимали. Это так. Подумайте. Почему у вас столько благородных порывов, но почти все они остаются на словах? Почему вы никак не можете принять важные решения, хотя давно пора, а время безвозвратно уходит? Почему вы знаете, что с вредными привычками надо завязывать, но вы не завязываете? Ответ всякий раз будет одним и тем же. Нужного решения не принял ваш мозг. Думать мы можем, конечно, все, что нам заблагорассудится. Мечтать, витать в облаках, строить планы и даже записывать их в бесчисленные ежедневники. Но действовать мы будем только по команде нашего мозга. Это он должен созреть к решению, он должен к нему подготовиться, он должен решиться. Но жизнь — это не нейрохирургическая операция, и у нас нет к собственному мозгу прямого доступа. И как воздействовать на него? Большой вопрос. Ну что, вам до сих пор кажется странным, что ваша жизнь не такова, какой вы хотите ее видеть? Тогда вы еще ничего не поняли. Перечитайте эту главу. Машина вместо сознания. Есть такая легендарная личность в сфере компьютерных технологий — Рэй Курцвейл. Это он создал первый компьютерный синтезатор и первым научил компьютеры распознавать человеческую речь. А еще он сформулировал закон ускоряющейся отдачи, который позволяет ему предсказывать будущее. Согласно этому закону, развитие технологий происходит экспоненциально. По сути, это расширение знаменитого закона Мура, который описывает только феномен удвоения производительности процессоров, что, по его мнению, говорит в пользу технологической сингулярности. Прогнозы Курцвейла сбываются с устрашающей точностью. Он предсказал, когда появятся телефоны с Bluetooth, заработает синхронный компьютерный перевод, сделают Siri, придумают 3D-видео и очки с дополненной реальностью. Создадут суперкомпьютер IBM Watson, запустят гугловские машины без водителей и так далее. Так вот, сейчас Курцвейл работает над созданием помощника, способного отвечать на вопросы еще до того, как вы их сформулируете. Это цитата. Теперь вы знаете, что это не абсурд. Такой помощник действительно скоро появится. Только вот помогать он будет не нам с вами, а нашему мозгу. Может быть, это и неплохо, но что тогда останется от нас с вами? В какой угол забьется наше сознание, когда осознает свою ненужность? Можно только догадываться. Что ж, я предпочитаю признавать факты до того, как они прижмут меня к стенке. И да, мне все еще хочется его иметь. И да, несмотря на все сказанное, я думаю, что шанс на это у нас все еще есть. Просто мозг не дурак. Подсознание может сочинить симфонию, но оно не в состоянии умножить 173 на 19. Ричард Нисбет. Если вы решились читать дальше, то у вас должно быть назрел вопрос. Как так получается, что наше сознание не участвует в принятии решений, но мы при этом умудряемся все-таки хотя бы время от времени делать что-то осмысленное? Ничего удивительного в этом нет. Просто наш мозг не дурак. Все, что я хочу сказать, это то, что мы не принимаем свои решения сами, по-настоящему осознанно. Но это вовсе не означает, что мы не можем принять правильных и хороших решений. Двое голландских ученых, Аб Декстахаус и Лорен Нордгрин, провели следующий эксперимент. Они сформировали три группы студентов, которым предлагалось выбрать самую хорошую квартиру из четырех возможных вариантов. У каждой квартиры были свои плюсы и минусы. Какая-то, например, находилась в хорошем районе, а у другой был недружелюбный хозяин. При этом один из вариантов был точно лучше всех остальных – 7 положительных характеристик, 3 нейтральные и 3 негативные. Первая группа студентов должна была сделать выбор немедленно, сразу после того, как они ознакомились с вариантами. Второй группе давалось 3 минуты на обдумывание. Третья тоже получала 3 минуты, но думать над выбором участники этой группы не могли – потому что эти же 3 минуты они должны были потратить на решение математических задач. Что ж, сделаем прогноз. Какая группа студентов осуществила наилучший выбор? Конечно, в голову сразу приходит ответ. Та, что получила время все обдумать. Но мы с вами уже знаем, что здравый смысл — лишь иллюзия. И мы правы. Представители этой группы приняли самые скверные решения. Второе почетное место в этом соревновании, вы верно удивитесь, заняла группа, где студенты должны были дать ответ немедленно. А вот самые хорошие результаты, и это уж точно фантастика, были в той группе, где мозгам испытуемых дали время на раздумье, а вот их сознанием нет. Да, в этом своеобразном соревновании выиграла группа, участники которой направили свое сознание на решение математических задач, а у мозга было 3 минуты спокойно, то есть без вмешательства сознания, прокрутить варианты и принять взвешенные решения. Нет ничего удивительного в том, что наш мозг способен принимать неплохие решения. Эволюция трудилась над ним миллионы лет, и, как мы видим, неплохо в этом преуспела. Но есть две проблемы. Первое. В своих решениях наш мозг все-таки очень примитивен, эгоистичен, зачастую недальновиден и действует по преимуществу инстинктивно. Мир, в котором нам приходится жить, для него слишком сложен. Вторая проблема – мы чересчур доверяем своему сознанию, а именно с его помощью наш мозг умело прикрывает любую свою глупость красивыми формулировками и мудрыми объяснениями. По сути, сознание санкционирует то, с чем по уму должно было бы бороться. Случай из психотерапевтической практики. История этого мальчика глубоко врезалась мне в память. Илье, буду называть его так, было около 16, когда мать привела его ко мне на прием. Но выглядел он в лучшем случае лет на 14. Маленький, даже миниатюрный. Возможно, из-за того, что героин он начал принимать в 12. Если вы когда-нибудь имели дело с героиновыми наркоманами, вы знаете, насколько ужасна эта зависимость. Нет ничего, что могло бы остановить такого человека. Чтобы получить очередную дозу, он готов воровать, обманывать и совершать куда более тяжкие преступления. Только бы найти возможность сделать очередной укол. Последние полгода отчаявшаяся мать уже не выпускала Илью из дома. А когда ей нужно было отлучиться, она приковывала его наручниками к батарее. Это, по сути, полная изоляция от внешнего мира позволила Илье пережить ломку и чуть-чуть прийти в себя. Но его мозг не излечился и был полностью подконтролен наркотику. Несмотря на свой анамнез, он оказался пронзительно умным и тонким человеком. «Я, понятно, ничего сейчас не принимаю», — говорил Илья, уставившись куда-то в центр моего рабочего стола. «Но если вы положите передо мной шприц, все прочее потеряет значение». Во всем его образе был какой-то страшный, пугающий диссонанс. Почти детское лицо, красивое, будто бы он только сошел с картины Боттичелли, и то будущее, которое с неизбежностью ждало его впереди. Мальчик, обреченный на смерть. «Знаете», — сказал он в какой-то момент, — «вот все говорят, зависимость, зависимость. Но ведь никто не понимает, что это такое. Мне говорили, что после одного раза зависимость не возникнет». «Я попробовал». «Да, оказалось, зависимости нет». «Я попробовал второй раз». «Нет зависимости». «Попробовал третий, четвертый». «Нет». А оказывается, это и была зависимость. Мы можем что угодно думать о своем сознании. У нас может быть сколь угодно блистательное сознание. Но оно бессильно в принятии решений, даже если на кону стоит наша жизнь. «Это сознание», — сказала Илье, — «после первого раза зависимости не будет». И он поверил. И он жестоко ошибся. В науках о человеке совсем недавно произошла еще одна глобальная революция. Но, как часто бывает в таких случаях, ученые толком своего открытия не объяснили, а общественность, потому что сложно, не заинтересовалась. Ну и пропустили, может быть, главное открытие со времен экспериментов Бенджамина Либета. В 1997 году нейрофизиолог Гордон Шульман озадачился вопросом, а где, собственно, то место в нашем мозгу, что отвечает за наше осознанное мышление? Казалось, выяснить это просто. Нужно засунуть человека в томограф, ввести ему в кровь контрастное вещество и посмотреть, какие зоны его мозга будут активизироваться, когда он решает ту или иную задачу. Такой сознательной задачей может быть хоть решение математических примеров, хоть систематизация картинок по определенному признаку, хоть чтение сложного научного текста. Собственно, Шульман именно это и делал. Вводил в кровь контраст, включал томограф и давал испытуемым решать задачи. Он провел сотни тестов, но результат был фактически нулевой. У людей, решающих разные задачи, активизировались разные зоны мозга. То есть никакого конкретного центра сознания в мозгу не существует. Но согласитесь, это странно, ведь мы столько слышали про кору головного мозга, про лобные доли, мы знаем, что такое концентрация внимания, сосредоточенность. Наконец, мы же чувствуем собственное внимание как некую концентрацию. Почему в таком случае мозг не демонстрирует никаких системных паттернов активности, а сияет, несмотря на нашу сосредоточенность, как какая-то пьяная новогодняя елка? Разгадка пришла, откуда не ждали. Шульман перепроверил свои протоколы и обратил внимание на одно загадочное обстоятельство. Да, когда испытуемые решали задачи, их мозг вел себя как попало. Но временами возникали технические паузы. Например, Шульману нужно было подобрать и вывести на экран очередную партию задачек. Именно в этих промежутках мозг испытуемых начинал работать как единый и слаженный организм. То есть, как только мозг человека не отвлекался на решение каких-то сознательных задач, он начинал работать синхронно, активизировался целый ряд одних и тех же зон мозга. Таким образом, Шульманом была выявлена целая структура пассивного мышления, состоящая из десятка областей. Дальше забавно. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале, но как курьез. Лучшие эксперты в области нейрофизиологии сочли данные Шульмана банальной ошибкой, неточностью исследования и вообще антинаучной ересью. Впрочем, на каждого Галилея находится и свой Джордано Бруно. В 2001 году Маркус Рэйчел объявил исследование Шульмана фундаментальным прорывом в понимании человеческого сознания и сформулировал теорию того самого пассивного мышления, которое получило название «дефолт-система мозга» – DSM. С тех пор количество сложнейших научных экспериментов, посвященных DSM, перевалило уже за 10 тысяч. Это одно из самых бурно развивающихся направлений нейрофизиологии и нейропсихологии. Выяснилось, что именно эти мозговые структуры, являющиеся по сути нашим подсознанием, отвечают за то, как мы организуем воспринимаемый нами мир, как мы строим свои отношения с другими людьми и какие решения в конечном счете принимаем. Появилось ясное объяснение того, почему, например, Дмитрию Менделееву действительно могла присниться его периодическая таблица элементов. И, видимо, совсем не случайно Анри Пуанкаре утверждал, что лучшие математические открытия производит его подсознательное «я», а Моцарт и Пикассо были уверены, что образы их произведений приходят к ним откуда-то свыше. Нам кажется, что у нас есть прекрасный разум, и что он у нас вообще есть. И если мы его как следует напряжем, то обязательно создадим что-нибудь великое. Но это иллюзия. По-настоящему великое способен создать наш мозг. А все, что может наше сознание, так это неплохо выполнять узкоспециализированные задачи. И только если в его арсенале есть соответствующие алгоритмы. Решает, например, математические примеры и классифицирует карточки по заданию экспериментатора. Как же заставить свое подсознание, свой мозг, работать на себя? Иллюзия сознания. Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. Марк Твен. Наш мозг не такой уж плохой агрегат, но чтобы он создал нечто реально стоящее или решился на что-то по-настоящему грандиозное, он должен быть введен в соответствующее состояние. Он должен быть к этому подготовлен. Естественно, возникает вопрос, как этого добиться, если наше сознание по существу совершенно подчинено мозгу и является его частным производным? Понятно, что мы при всем желании не можем управлять им напрямую. Он управляет нами, а мы им нет. Давайте для начала попробуем уяснить главное. Сознание нельзя переоценивать. Его невероятные возможности – миф. Глупо им кичиться, не нужно петь ему осанну. Да, отношения у сознания с мозгом крайне запутаны, но наши представления об этих отношениях – это и вовсе одно сплошное недоразумение. Вот вам простой пример. Один из бесчисленного множества психологических опытов, поставленных целью изучения данного вопроса. Испытуемому показывают на экране две яркие точки разного цвета, например, желтого и зеленого. Если точки стоят друг от друга на небольшом расстоянии, а промежуток между включением этих точек на экране около 100 миллисекунд, то человек воспринимает движение с превращением, словно бы желтая точка перебегает вместо соседней и сама становится зеленой. Это так называемый эффект стробоскопического движения. Что же происходит на уровне субъективного восприятия? Нам кажется, что посередине линии движения, которого на самом деле нет, точка превращается из желтой в зеленую. Но как такое возможно, если вторая, то есть зеленая точка, нам еще даже не предъявлена? Мы же не могли увидеть ее раньше, чем она в реальности загорелась в том месте, где путь желтой точки должен был закончиться. Иначе говоря, почему направление движения этого луча и его конечный цвет известны нам раньше, чем загорелась вторая точка? В соответствующем месте и соответствующего цвета. У ученых есть одно единственное объяснение. На самом деле то, что мы видим и осознаем, является лишь интерпретацией уже случившихся для нашего мозга событий. Я понимаю, что непросто себе такое представить, но давайте осознаем, что происходит. Наш мозг фиксирует, как загорелась одна точка, потом вторая, и связывает эти явления. Дальше он показывает нашему сознанию движение, которое сам же и придумал. При этом наше сознание безоговорочно принимает эту иллюзию за чистую монету. Нам показали две разные точки в двух разных местах, загорающиеся в разное время, а мы придумали целую историю о путешествии меняющего цвет светового луча и даже увидели его. Все это не имеет никакого отношения к реальной действительности, но мы ничуть не сомневаемся в истинности собственного видения. Вы скажете, что, возможно, это связано только с феноменом зрительного восприятия. Но как в таком случае вы слышите мелодию целиком, ведь и ноты, эти звуковые точки, звучат для вашего мозга последовательно, одна за другой? Вы можете сказать, что проблема в коротких промежутках времени. Мол, на более значительных временных отрезках подобных промахов сознание не допустит, и соответствующие парадоксы исключены. Хорошо. Я приведу данные эксперимента, который не имеет никакого отношения к непосредственному восприятию. Ни звуковому, ни слуховому. И был реализован с большим интервалом по времени. Авторы исследования, два американских психолога Джордж Геттлс и Ричард Трекман, провели анкетирование старшеклассников по поводу басинга. Школьный басинг – обычное явление для американских школ. В одноэтажной Америке многие дети живут далеко от школы, а поэтому их забирают в школу и развозят по домам специальный автобус. Но опрос мог казаться чего угодно, на результаты, о которых мы будем говорить, это бы не повлияло. Подростки высказали свое мнение. Как лучше, если белых и черных ребят будут развозить по домам на разных автобусах, или если это будет один общий автобус, вне зависимости от цвета кожи школьников? Через две недели экспериментаторы организовали второй этап исследования. Подростков разделили на группы по 4 человека, причем в каждую на сей раз входил агент влияния. Агент действовал по заданию экспериментаторов. У него был целый набор бронебойных аргументов в пользу того или другого варианта, или для отдельных автобусов, или для общего. Надо сказать, что эта аргументация в подавляющем количестве случаев подействовала. Практически в каждой группе подростки склонились к позиции, которую предлагал им соответствующий агент влияния. Но не это главное, и не в этом суть. Наступил черед третьего этапа. И вот тут-то начинается самое интересное. Психологи собрали ребят на повторное анкетирование, но предупредили, что будут сравнивать его результаты с предыдущим опросом двухнедельной давности. И что же? Практически все дети, которые поменяли свою точку зрения на противоположную, утверждали, что всегда придерживались именно этой, на самом деле новой для них, точки зрения. Еще раз, две недели назад они сказали и написали одно, потом поговорили с кем-то и не только стали думать иначе, но решили, что они и раньше думали иначе, а не так, как они на самом деле до этого думали. Зачем они соврали? Есть же документы, в конце концов. Но нет, мы постоянно лжем. Лжем и не краснеем. Знаете почему? Потому что не лжем. Просто наш мозг может легко все переиграть, чтобы было удобно и непротиворечиво. А наше сознание буквально ни сном, ни духом и, очевидно, дурак дураком. Когнитивный диссонанс. Сознание постоянно подстраивается под те решения, которые принимает наш мозг, а потом еще самоотверженно объясняет, почему они, эти решения, правильные, справедливые, разумные и так далее, какую бы ерунду мы ни творили. Возможно, первым исследователем, который продемонстрировал эту особенность нашей психики, был психолог Леон Фейстингер, который ввел в научный обиход понятие когнитивного диссонанса. Из его книги «Теория когнитивного диссонанса», если ознакомитесь с ней, вы узнаете массу удивительных фактов. В частности, Фейстингер описывает поведение членов секты «Хранителей космоса», которые, уверовав в конец мира, побросали свои семьи, дома, работу и принялись ждать судного дня. Когда же в назначенный день никакие инопланетяне не прилетели и конца света не случилось, они нашли прекрасное объяснение этому факту. Оказывается, они своими молитвами продлили время существования мира. Ловко, правда? Стоит ли теперь удивляться исследованиям, которые четко показывают, что врачи, например, полностью отрицают влияние общения с агентами фармацевтических компаний на оценку ими эффективности медицинского препарата? Врачи продолжают верить в свою объективность, а ее нет и близко. Поможем ли мы человеку, которому стало плохо на улице? Конечно, мы же хорошие люди, и это правильно. Но правда в том, что это будет зависеть от множества факторов, влияние которых вы, возможно, даже не заметите. Например, вы оцените внешний вид несчастного, и если он недостаточно презентабелен, вы пройдете мимо.
Если вы спешите, то шансы нуждающегося падают в разы. А еще вы будете подсознательно подсчитывать, сколько людей рядом. Если их много, то у бедолаги, надо сказать, вообще мало шансов.
Вероятно, поможет кто-то другой, более компетентный. В результате, возможно, к нему вообще никто не подойдет. Или еще, если перед сдачей какого-нибудь экзамена сделать вам инъекцию адреналина и предоставить возможность списывать, вы не станете этого делать. Вам будет страшно, будет казаться, что ваш обман обязательно вскроется. Кстати, если, напротив, ввести вам транквилизатор, успокаивающее средство, то вы будете списывать даже в тех случаях, когда вполне уверены в ответе. Под транквилизаторами вам море по колено. Кстати, именно эффектом выделения внутреннего адреналина объясняется тот факт, что мужчины, которых женщины интервьюировали на высоком подвесном мосту через бурную реку, посчитали этих женщин более привлекательными, чем те мужчины, которых эти женщины интервьюировали не в столь экстремальных условиях. То есть это все и всегда игра ума, которая, впрочем, не имеет к нашему сознанию и к нашей осознанности ровным счетом никакого отношения. В нашем мозге происходит масса самых разнообразных процессов. И, собственно, интеллектуальных, но неосознанных, и физиологических, как в случае с адреналином. И мы не в курсе реального положения дел. Мы на самом деле не знаем, почему приняли то или иное решение, так или иначе себя чувствовали. Но поверьте, наше сознание всегда найдет способ объяснить все так, чтобы было логично, правильно, оправданно и здраво. Оно оправдывает нас, что бы мы ни сделали. И у него нет собственного мнения. Понимаю, что это звучит как минимум странно. Мол, наш мозг находится в противоречии с нашим же собственным сознанием. Допустим. Но приглядитесь к своему знакомому. Он что-то, надо полагать, о себе думает. У него есть какая-то версия себя. Это его сознание. А есть и то, что он представляет собой на самом деле. То, что он на самом деле делает. Это результат работы его мозга. Удивитесь ли вы, если окажется, что слова у него расходятся с делами? В случае другого человека это не кажется нам ни странным, ни удивительным. Мы привыкли к тому, что другие люди говорят и думают одно, а ведут себя и действуют как-то иначе. Может и не прямо противоположным образом, но все-таки по-другому. Если мы попытаемся вывести их на чистую воду, то гарантированно встретим непонимание и мощную эшелонированную оборону. Знаете почему? Потому что другие люди думают о себе то, что они о себе думают, а не то, что вы их поведение замечаете, не то, что вы видите и чувствуете. Конечно, они себе верят, иначе и быть не может, как только человек перестанет сам себе верить. Он тут же самолично начнет искать скорой психиатрической помощи. А теперь обернитесь на самого себя. Вы устроены точно так же. И да, вы себе верите. Всегда. Вы верите в собственную интерпретацию собственного поведения. Это ваше сознание. Но ведь есть и ваше действительное поведение. То, что происходит с вами на самом деле, это ваш мозг. Пусть это сложно понять и принять, но ваш мозг и ваше сознание – это действительно две разные части вас. Причем редко, когда они оказываются на одной волне. Метафора для мозга. Настоящая работа совершается здесь, внутри, серыми клеточками. Никогда не забывайте о серых клеточках, монами. Агата Кристи. Вся наша с вами реальность спрятана внутри нашей же собственной черепной коробки. В нашем мозгу. Наружу эта штука вытянула только свои щупальца, рецепторы. Одни ловят фотоны, другие — колебания воздуха, третьи реагируют на давление, четвертые — на определенные молекулы. Мозг преобразует сигналы со своих щупалец в картинки, звуки, ощущения, чувства и сложные абстрактные представления. Таким образом, все, что вы видите, слышите, ощущаете, чувствуете, думаете и так далее, есть результат работы вашего мозга. Он это фактически делает. Он это производит.
Если поместить вас в сурдокамеру, специальный аппарат, в котором ваши рецепторы перестанут что-либо воспринимать, вы через некоторое время начнете галлюцинировать.
Это ваш мозг, лишенный внешних раздражителей, заскучает и примется создавать картины реальности сам по себе. Эти галлюцинации – что-то вроде снов наяву. Только это очень реалистичные сны. Вы же будете находиться в сознании и видеть их так, будто бы все это происходит на самом деле. Короче говоря, мозг создает все, с чем мы имеем дело. Причем и мы сами – тоже его работа. И мы сами, и наше сознание, и вообще все, что мы можем вообразить – это то, что создает мозг, плетя паутину своих нервных связей. Поэтому в каком-то смысле, когда мы говорим об отношениях мозга и сознания, мы говорим об отношении молока к корове или потока воздуха, создаваемого вентилятором, к самому вентилятору, или об отношении машины к ее движению. Здесь нельзя провести четкой границы. Конечно, разорвать такую связь формально-логически труда не составит, но так вы получите лишь две новые абстракции, а искомое отношение, то, что происходит на самом деле, будет утрачено. Разбитую чашку, конечно, можно склеить, но всерьез рассуждать о каком-то функциональном отношении одного куска разбитой чашки к другому ее куску, по меньшей мере, странно. Но что же в таком случае мы с вами понимаем под словом «сознание»? Иллюстрация в опыте. Представьте, какое количество процессов одновременно происходит в вашем мозгу. Вот я, например, просто сижу сейчас на стуле и печатаю на компьютере этот текст. Казалось бы, элементарное действие, но на самом деле эта простота обеспечивается невероятным количеством различных мозговых процессов. Одновременно мозг контролирует положение моего тела в пространстве, помнит, кто я, что я делаю и зачем я это делаю. Он регулирует деятельность органов моего тела, сердца, каждого сосуда, кишечника, почек и мочевого пузыря.
Он делает мой мир цветным и объемным, приглушает лишние звуки, чтобы я не отвлекался от написания текста.
При этом он как-то умудряется сочетать воедино реакцию моих фоторецепторов, реагирующих на фотоны света, летящие от экрана компьютера, с мыслями, которые в этот момент зарождаются в разных отделах моего мозга. Он играет с возникающими ассоциациями, присовокупляет к этому знания грамматики и орфографии, передает все это в нервные центры, отвечающие за движение пальцев, которые поэтому бьют по соответствующим клавишам на клавиатуре. И все это как-то увязано с моим прежним опытом, памятью и моими целями, с тем, что я хочу написать, а также с представлениями о том, как вы, неизвестный мне человек, читаете это, и как я должен все это описать, чтобы вы поняли то, о чем я пытаюсь вам сказать. Причем этот перечень – это даже не верхушка айсберга, это макушка верхушки. И даже меньше того. Ну и как вы думаете, что из этого может уместиться в единицу времени в моем сознании? Что я в этот момент и в самом деле осознаю? Теперь, учитывая сложность вопроса, перейдем на язык метафоры. Представьте себе мозг, то есть вообще все то, с чем вы имеете дело, как один большой океан, со всеми его обитателями, рифами, впадинами, течениями, температурами, льдами и берегами. Теперь представим себе всю живность, населяющую океан. Это млекопитающие и рыбы, медузы и членистоногие, моллюски и ракообразные, кораллы и планктон, а также бесчисленные растения, бактерии и грибы. Каждое из этих существ проживает в океане свою жизнь. Вот жизнь морской звезды, а вот устрицы, акулы, дельфина или кашалота. Каждая такая жизнь – часть океана, но каждая из них еще и как-то видит этот океан, как-то его воспринимает. То есть океан словно бы смотрит на самого себя изнутри. Звучит странно, но представьте себе это. А теперь спроецируйте это на себя. Все эти взгляды на то, что происходит в вас, и есть ваше сознание. Что ж, теперь перейдем от метафоры к психологической игре. Просто следуйте инструкции и следите за тем, что с вами происходит. Только не торопитесь. Вы, я полагаю, или сидите, или стоите, или лежите. Почувствуйте, как ваше тело давит на соответствующую поверхность. Ягодицы, например, на сиденье стула, спина на спинку дивана, ноги упираются в пол. Теперь почувствуйте тяжесть книги или вашего гаджета, плотность обложки, отдельных страниц или корпуса вашего устройства. Вглядитесь в цвет букв, оттенок бумаги или излучение от экрана. Посмотрите, насколько равномерно бумага залита светом, как бликует экран. Покачайте ногой, потом рукой, потом головой. Потянитесь. Теперь нужно будет услышать звуки, которые вас окружают. Они обязательно есть, даже если сейчас вы настолько увлеклись чтением, что ничего не слышите. Закройте глаза и послушайте. Надеюсь, ваши глаза снова открыты. А теперь попробуйте оживить самое раннее воспоминание вашего детства. Что это было? Что вы делали? Где это происходило? Кто был рядом? Хорошо, теперь попытайтесь умножить в уме 16 на 5. Еще одно непростое задание. Попробуйте воспроизвести алфавит с конца, начиная с буквы «Я». Сколько получится? Теперь представьте, что 5-летний ребенок спрашивает у вас, что такое оргазм. Что вы ему ответите? Назовите 3 черты характера, которые определяют вас точнее всего. Как бы вы описали зуд? Вспомните свою первую любовь и подумайте о том, что вы тогда чувствовали к этому человеку. Получилось бы сказать это ему лично. Я не умею готовить борщ. Расскажите мне, как это делать. Спасибо. Если у вас есть начальник, какие у вас с ним отношения? Вы когда-нибудь представляли, что занимаетесь с ним сексом? Можете сейчас представить? Вспомните самое сильное чувство боли, которое вы когда-либо испытывали. Что бы вы рассказали психотерапевту, если бы он спросил вас о вашем настроении, о чувстве тревоги, отношениях с родителями? Представьте себе крик младенца, а затем рвотные звуки. Что вы скрываете ото всех? Какой последний ролик вы смотрели на YouTube? И остановимся на этом. Подумаем о том, что с вами сейчас происходило. Немного странное ощущение, правда? Вспомните, как я просил вас направить луч вашего внимания на физические ощущения, тактильные, зрительные, слуховые, а потом требовал вспомнить математику. За эти темы в мозгу отвечают разные зоны, и вам приходилось переключать сознание с одной области на другую. Я спрашивал про детский плач, рвоту, боль, а также про высокие чувства, первую влюбленность, ностальгические воспоминания. Это разные психические регистры. Одни связаны с нашими инстинктивными реакциями, другие с культурными и эстетическими. Думать об этом одновременно невозможно, поэтому вашему сознанию приходилось переключаться. А как можно одновременно вспоминать рецепт приготовления борща и переживать чувство неловкости, естественно, у нас возникающее, когда просят объяснить ребенку, что такое оргазм, или представить секс с начальником? Сознанию приходится совершать самые настоящие кульбиты. Но хотя ваше сознание и прыгало с одного места на другое, с темы на тему, все это уже содержалось в вашем мозгу, все это в нем уже было. И он держит эту информацию не пассивно, она в нем циркулирует, реверберирует, перемешивается и влияет, так сказать, на общий тонус. Все, что составляет ваш мир, живет и бурлит в вашем мозгу постоянно. Вспомните хаос своих сновидений. Это та самая совместная работа разных областей мозга. Когда вы находитесь в бодрствующем состоянии, свет сознания прячет от вас эти звезды, но из мозга они при этом никуда не исчезают и продолжают влиять на то, что с нами происходит. Мозг — это все, а сознание — это то, что мы высвечиваем в своем мозгу. Это маленький лучик света, скользящий по бушующему океану вашего мозга. Пребывая в сознании, мы не слышим и сотой доли того, что происходит в нашем мозгу, не видим его постоянной работы. Мы уверены. То, что оказалось в поле нашего внимания, и есть реальность. А на самом деле, это лишь ее краешек, частичка. И снова вернемся к образу океана. Отвечая на каждый из моих вопросов, вы смотрели на самого себя изнутри глазами разных собственных созданий. Понятно, что и рыбка Гуппи, и каракатица, и коралловый риф, и дельфины все видят по-своему, проживают свои жизни, и история, рассказанная одним из этих существ, не отразит всей правды океана, но лишь самую малую ее часть. Вот в таких отношениях находится наше сознание с нашим мозгом. Сознание нельзя отделить от нашего мозга, а работа мозга – то, что нельзя охватить сознанием. И вся эта жизнь мозга, объемная и значительная, идет неустанно в каждой его серой клеточке и в каждом микроскопическом контакте между ними. Впрочем, знает сознание об этой сложной и неизъяснимой работе нашего мозга или нет, не имеет никакого значения. Этот океан продолжает жить своей жизнью. Мы — это наш мозг. Океан, населенный разными состояниями, переживаниями, опытом, ощущениями, реакциями, инстинктами, мыслями, чувствами, воспоминаниями, стереотипами, алгоритмами, автоматизмами и так далее и тому подобное. Все это мы, наш мозг, а наше сознание – лишь то, где в данный момент оказался луч нашего внимания. Проще говоря, наше сознание имеет дело только с фрагментами, с кусочками, с обрывками нас самих, а вот целостная и подлинная картина от него скрыта. Подсознание. Можно назвать эту бесконечную и неустанную работу нашего мозга подсознанием. В каком-то смысле это действительно так, но мне термин «подсознание» не нравится по целому ряду причин. Во-первых, большую часть процессов, происходящих в нашем мозгу, мы даже при всем желании никогда не сможем осознать. Тогда какой смысл говорить о подсознании, если это вообще не может быть осознанно? Во-вторых, термин «подсознание» все ставит с ног на голову, путает местами мозг и сознание. Он как бы предполагает, что сознание важнее мозга, мол, есть сознание и то, что под ним. На самом деле есть мозг и то, что он производит, в частности, некоторую нашу осознанность. В-третьих, когда мы говорим о каком-то подсознании, то сразу возникает мысль, будто бы это что-то такое потаенное, спрятанное, неизвестное. Но фокус в том, что ничего от нашего хилого и никчемного сознания не спрятано. Оно просто хилое и никчемное, а потому многого не замечает. Все наше поведение, мы сами, и есть наш мозг. Как это можно спрятать? Нет, тут все как раз самым вопиющим образом и торчит наружу. И, наконец, в-четвертых, если мы говорим о том, что у нас есть какое-то подсознание, то получается, что опираться в своей жизни и в деятельности мы можем только на сознание. Мол, как обопрешься на то, что скрыто? Но оно не скрыто. А вот опираться на сознание и его частные выводы, полные ошибок и заблуждений, вот это было бы настоящей глупостью. Если мы хотим иметь дело с реальностью, а не с фантазиями ума, мы должны прислушиваться к своему мозгу. Слова нас путают, поэтому если можно избежать терминологических ошибок, отправляющих нас по неверному пути, то лучше их избегать. Впрочем, если вы все-таки хотите, зовите свой мозг подсознанием. С него не убудет. В конце концов, и это решение за вас тоже примет он. Метасознание. Достигнув вершины и выйдя за пределы неба, они становятся на хребте его. Стоя на нем, они вращаются вместе с небесным сводом и созерцают за небесное. Платон. Ну что ж, мы обнаружили две очевидные проблемы. Во-первых, никому до нас нет никакого дела, и на Спасителя, кем бы он ни был, нам рассчитывать не приходится. Мы, получается, можем полагаться только на собственные силы и знания. Но тут-то и начинается во-вторых. Во-вторых, наш мозг и наше сознание, как мы уже выяснили, находятся в предельно запутанных отношениях. Умом мы на самом деле не блещем, а лишь сами того не ведая, блуждаем в его потемках. Так на что же нам в таком случае рассчитывать? Выход, как я уже говорил, есть. Нам еще во многом предстоит разобраться, но уже сейчас на фоне всех этих плохих новостей кое-что начинает прорисовываться. Подсластим чуть-чуть красную пилюлю. Итак, сознание – это то, что мы осознаем. То, как мы понимаем жизнь, то, что мы думаем о себе и о других людях. А вот наш мозг – это мы сами. Каждое действие в нашем мозгу, каждый нервный процесс, каждая реакция нашего мозга – это мы. То, что мы видим, чувствуем, испытываем, хотим или можем – это не то, что происходит с нами. Это и есть мы. Это не наш мозг создает зрительные образы видимого нами мира, а мы сами и есть эти образы. Сложные автоматизированные действия, такие как езда на велосипеде или умение писать, это не какие-то специальные действия нашего мозга, а мы сами и есть эти действия. Способность нашего мозга слышать музыку, чего не может ни одно другое животное, это не какая-то, извините, приблуда в нашем мозгу, созданная эволюцией. Мы сами и есть эта способность. Мы – те, кто создает наши мысли, а потом наше сознание, луч нашего внимания, с ними просто сталкивается. И наше сознание, в буквальном смысле этого слова, не знает нас самих. Глаз эволюции. У эволюции не было никакого резона обучать нас навыкам интроспекции, умению видеть то, что творится у нас, так сказать, под капотом. Чтобы ездить на автомобиле, вам вовсе не обязательно знать, как работает двигатель, что такое коробка передач или откуда вытекает и куда течет машинное масло. Если все работает, и хорошо. А если нет, меняем машину. Природа сконструировала наш мозг так, как она это сделала. Она тут и инженер, и механик. Зачем ей какой-то дополнительный специалист по мозгам, чтобы он в них разбирался? Поэтому наше «я» и не имеет к ним доступа. Эволюция экономна. Она не нуждалась в том, чтобы мы физически чувствовали свой мозг. Чем бы нам это интересно помогло? И вуаля! В нем нет болевых рецепторов. Задумайтесь. Если бы вам об этом не рассказали, вы бы даже не знали, что у вас есть мозг. Впрочем, по поводу сердца, почек и селезенки можно сказать то же самое. Вы же никогда их у себя не видели. Живот, грудь, руки, ноги, голова на плечах – это то, что нам известно о себе доподлинно. Известно, потому что нам надо об этом знать. Мы ими пользуемся. Но зачем нам уметь осознавать то, что находится внутри нашего тела? Эволюция посчитала это лишним. Откуда ей было знать, что мы придумаем медицину и научимся делать полостные операции? Животному знание о его внутренностях совершенно без надобности. Лекари в древности, кстати, считали себя хорошими специалистами. Кровь пускали, куриным пометом лечили, заговорами. Но правда в том, что до появления специальных медицинских технологий, микроскопии, биохимии, генетики, мы на самом деле ничего не понимали про наш организм. Так с чего же мы взяли, что с психикой дела обстоят как-то иначе? Да, нам кажется, что мы хорошо себя изучили, хорошо себя понимаем, мы как те самые лекари. Но это иллюзия, которая тысячи раз разоблачена в тысячи самых разнообразных экспериментов. Все наши представления о себе, все, что мы о себе думаем, и все, что мы о себе знаем, как выяснилось, просто бред сумасшедшего. Кровопускание, куриный помет и заговоры. Если бы не современные научные исследования, наше сознание знало бы о мозге не больше, чем наша моча знает о наших почках. Это правда так. Великий Аристотель, например, был уверен, что человек думает сердцем, а его мозг – лишь телесный излишек. Мы лишь совсем недавно проникли в тайны мозга, и они поражают всякого, кто способен их осмыслить. Короче говоря, наше сознание не знает, как оно создает мысли, откуда они в нем появляются и как они туда попадают. Как говорит выдающийся психолог Ричард Нисбет, важнейшие процессы возникновения образов и воспоминаний протекают в нашем мозгу без всякого осознания. Так почему с когнитивными процессами должно быть по-другому? И он прав. Наше сознание не ведает и десятой, может быть, даже сотой доли того, что происходит в нашем мозгу, то есть не знает нас самих. Мы куда сложнее, чем себе кажемся. Проблема в том, что сознание, слепота мозга, совершенно не смущает. Ему все понятно. Тупое, примитивное самодовольство, ничего больше. Впрочем, откуда нашему сознанию знать о его ограниченности, если все, с чем мы имеем дело, будучи в сознании, уже находится в поле этого самого нашего сознания? Поэтому нам и кажется, что это мы думаем свои мысли, что сознание создает наши мысли, производит их. И нам трудно осознать, что оно не имеет к процессу нашего мышления никакого отношения. Это фундаментальная иллюзия нашей психики. Мозг диктует нам наши мысли. Мы как бы слышим их внутри собственной головы, но мы сами не тот, кто слышит эти мысли, а тот, кто их диктует. Но у этого нашего настоящего «я» нет никакого представительства в сознании. Наше собственное сознание о нем даже не в курсе. Вот вы сейчас читаете этот текст. Взгляд бежит по строчкам. Но кто его читает? Читаете, разумеется, вы, а точнее ваш мозг. И если ему не нравится, ему сложно, или он просто не хочет с этим соглашаться и рисковать, он, вы, заставит ваше сознание думать, что текст неинтересный или трудный, что вы не согласны, что вам всего этого не надо знать, что у вас масса других дел и так далее и тому подобное. Что ж, эти дела, вероятно, и правда куда важнее, чем возможность понять, кто вы, что вы и как вам с этим жить. Будь сознание и вправду хоть чуточку тем, что мы о нем думаем, оно бы вгрызалось в этот текст, билось бы за его смысл. Но оно сделает то, что решит сейчас ваш мозг. Поймите это, зафиксируйте этот парадокс, потому что в нем заключен главный секрет. Вы не управляете своим поведением, не контролируете ваши мысли, но вы и есть это поведение. Вы и есть эти ваши мысли. Студентки Гарварда. В одном из экспериментов студенток Гарварда попросили заполнить анкету. В ней требовалось оценить по шкале от 1 до 5 важность того или иного фактора, влияющего на настроение девушек в течение дня. Вот список. Ситуация на работе, продолжительность сна, физическое самочувствие, погода на улице, был ли секс накануне, день недели и фаза менструального цикла. Полагаю, что каждый из нас мог бы на этот счет высказаться. Да, чье-то настроение больше зависит от стресса на работе, а для кого-то важнее просто выспаться. Мужчины вряд ли будут указывать в анкете фазу своего цикла, но многие, я знаю, уверены, что секс накануне на настроение влияет сильно. Короче говоря, не было в этом задании ничего сложного, и девушки легко с ним справились. Ну а дальше их стали в течение нескольких месяцев методично исследовать. Фиксировались все упомянутые факторы, а также фактическое настроение молодых женщин в течение соответствующего дня. В результате данного исследования было получено 2 результата. Первый. Никакой корреляции между мнением женщин о том, что влияет на их настроение, и теми факторами, которые действительно на него влияли, выявлено не было. То есть в лучшем случае лишь случайные совпадения между тем, что женщины думали о себе, и тем, что на самом деле с ними происходило. Второй, возможно, не менее важный результат. Заполняя анкеты, все женщины отвечали примерно одно и то же. То есть в Гарварде у девушек есть некая единая концепция о том, что влияет на их женское настроение. Каким-то загадочным образом эта ахинея в этом Гарварде возникла, и теперь они друг друга ею ментально заражают. Еще раз. То, что женщины думали о связи своего настроения с факторами, которые на него влияют, не соответствовало действительности. Совершенно. То есть они все были неправы относительно причин своего собственного настроения. Однако же, что мне кажется вполне очевидным, их настроение — это и есть они сами. Мы — это то, что мы переживаем и чувствуем. Иными словами, мы можем думать о себе, о своей жизни, о своем настроении, да и вообще о чем угодно, все что угодно. Препятствий для глупости и заблуждений в нашем сознании нет никаких. Соответствующая муть, или не совсем муть, как-то в нашу голову попадает, причем извне. И хотя она не про нас, мы думаем ее, примеряя на себя. В результате то, что мы думаем о себе, и то, что мы представляем собой на самом деле, вещи никак друг с другом не связаны. Да, совпадения возможны. То есть что-то можно и угадать. Но даже студентки Гарварда, как мы теперь знаем, не способны в этом преуспеть. Все наши мысли о самих себе напрочь ложны. Эволюции бы и в голову не пришло оснащать нас аппаратом, способным прозревать истину, понимать себя и видеть суть вещей в мироздании. Зачем бы ей это могло понадобиться? С какой целью? В чем смысл? Эволюция дала нам инструмент, необходимый для того, чтобы мы обеспечили себе физическое выживание. А на войне, как известно, все средства хороши. Причем ложь, самообман, иллюзии – не худшие из них. Мозг, настоящие мы, организует мысли нашего сознания лишь с одной единственной целью – чтобы оправдать свои действия, устранить противоречия, с которыми мы, в силу особенностей своей психики, постоянно сталкиваемся. С помощью сознания мозг формирует некий удобный интерфейс реальности. Не ради истины, не ради правды, а из сугубо утилитарных соображений. Чтобы мы, так сказать, не дергались. А вот теперь важное. Сейчас мы произвели с вами этот почти головокружительный анализ. Учли научные факты о мозге. Учли свой субъективный опыт. Представили, как эта штука может работать. Впрочем, мы пока поняли только то, что это очень трудно понять. И вот теперь вопрос. А кто, собственно, провел этот анализ? Да, формально этот наш анализ произведен с помощью сознания. Но есть существенный нюанс. Мы делали это из особого положения. Положение, в котором мы смотрим на свое сознание как бы со стороны, используя для этого интуитивно неприемлемые для нас научные факты. То есть, выражаясь философским языком, мы делали это из некой метапозиции, позиции над, сверху. Таким образом, рассматривая отношение нашего сознания с нашим мозгом, мы уже, по сути, реализуем некую специфическую технологию. Так ее и назовем. Метасознание. Нет, это не какая-то метафизика, и тем более не мистика, и уж точно не дух, отделившийся от тела и левитирующий на бескрайних просторах безумия. Это просто методологический ход. Способ, при помощи которого мы можем осмыслить то, что иначе мыслью просто не может быть схвачено. Речь, конечно, идет лишь о своего рода уловке, ведь за границы своего сознания мы выскочить не можем. Если мы что-то сознаем, то мы с неизбежностью уже находимся в пространстве нашего сознания. Такова наша психологическая матрица, наша тюрьма. Из нее не сбежишь, а даже если бы нам и удалось сбежать с этого сознательного уровня, то плен своего мозга мы все равно не покинем никогда. Пациенты, страдающие болезнью Альцгеймера, даже окончательно потеряв рассудок, все равно продолжают быть своим мозгом, пусть и настолько больным, что он уже не способен к производству сознания. Впрочем, нам ведь достаточно и просто уснуть, чтобы потерять сознание. Итак, речь идет лишь о технической уловке, а вовсе не о том, что мы наделены каким-то специальным метасознанием. С помощью этой уловки мы можем создать рабочую схему, описывающую механизмы работы нашей психики, некую ее модель. Если подлинная реальность все равно скрыта от нас, то почему бы не удовлетвориться адекватной моделью этой реальности? Надеюсь, все здесь в здравом уме и никто не собирается искать вечных истин. Мы должны рассчитывать на максимум возможного, а не на реализацию неосуществимых фантазий. Да, мы находимся в заложниках у своего мозга, который производит наше сознание, и не видим толком ничего, кроме своего сознания. В каком-то смысле это действительно замкнутый круг. Но мы для того и привлекаем научные данные, чтобы преодолеть эту замкнутость. Главное, что мы сейчас уже поняли, это то, что мы являемся своим мозгом. Ни наше сознание, ни наше представление о самих себе ничего не стоят. Это лишь блеф, миф, театральная постановка. Мы — это наш мозг. Точка. Так что если мы действительно хотим прожить свою жизнь, нам нужно понять, чего на самом деле хочет наш мозг. Не то, что мы, как нам кажется, хотим, потому что нам сказали, что мы должны хотеть именно этого, а чего хочет наш мозг, то есть наши с вами подлинные «мы». Философия мышления. Сложные и слишком абстрактные концепции лучше всего иллюстрировать какими-то метафорами и образами. Поэтому я воспользуюсь образом колесницы души, который Платон создал в своем знаменитом диалоге «Федр». Из дидактических соображений мне придется, правда, несколько видоизменить этот платоновский миф. В этом диалоге Сократ рассказывает юному Федру, что душу человека можно уподобить крылатой колеснице. У богов колесницы прекрасны и кружат по небесному своду без всяких проблем. А вот людям не повезло. Колесницы их смертных душ запряжены конями разной природы. Один конь белый, статный и благородный. Другой — черный, как смоль, горбатый и себе на уме. Оба запряжены, понятное дело, в колесницу, а в колеснице находится возничий. Дальше Платон очень художественно рассказывает, что происходит с этими конями, когда человек влюбляется в кого-нибудь. Впрочем, как ведет себя эта парочка, воспылав страстью, вы, я думаю, и сами вполне можете догадаться. Отношения между конями соответствующие. Поскольку у них, так скажем, разные представления о прекрасном, то они находятся в конфликте. Белый смущается и робеет, черный, не раздумывая, берет предмет страсти на абордаж. Белому, понятно, приходится с последствиями этого безрассудства лишь смиряться, зализывать раны, так сказать. Ничего не напоминает? Очень, по-моему, про отношения нашего сознания и нашего мозга. Мозг, черный конь, инстанция влиятельная, против его желаний не попрешь. Сознание, белый конь, натура, напротив, красивая и утонченная, даже целомудренная. По крайней мере, ему нравится таким себя воображать. И если мы пустились во все тяжкие и натворили дел, именно сознанию придется все это как-то выворачивать, объяснять, покрывать толстым слоем пудры и прочего марафета. Мол, я не я и лошадь не моя. Все мы сделали правильно, потому что выхода другого у нас не было. Ну, конечно. А ведь и не врет, подлец. У сознания-то действительно выходов немного. Оно безоговорочно подчиняется мозгу, который его же и производит. Но давайте обратим внимание на возничего. Да, у возничего, конечно, есть поводья, но если кони понесли, то что уж тут сделаешь? Можно, конечно, пытаться ими управлять, но толку-то, коли вожжа под хвост попала. Понесут, куда им вздумается. Они же кони. Толку с них ноль. Каждый ведет себя согласно своей природе. Один рожден культурой и воспитанием, другой – природой и эволюцией. Впрочем, потом, как мы знаем, они сговориться всегда сумеют. Возничий – лишь свидетель, а не действующее лицо этой пьесы. А наше метасознание, точнее то положение, которое мы занимаем, когда осмысляем отношение своего сознания с нашим мозгом, и есть тот самый возничий. И, конечно, ему бы очень не помешало достоверное знание природы животных, забреженных в его колесницу. Парадокс. Мы не сможем решить наши проблемы с тем же мышлением, с которым мы создавали их. Альберт Эйнштейн. Что ж, теперь я вынужден прерваться, чтобы сделать очередное предупреждение. Боюсь, мы слишком увлеклись грандиозными планами о переустройстве своего будущего и позабыли о том, насколько все в действительности плохо. Метасознание — это, конечно, красивая идея. Но пока это только идея, нам еще только предстоит научиться занимать это специальное и по-настоящему умное положение в отношении своего сознания и поведения. Задумайтесь. Мы же рассмотрели всего лишь несколько научных фактов, а кто-то уже, полагаю, устал слушать всю эту теорию и хочет конкретных советов, а кто-то другой, наоборот, принялся критиковать автора и искать нестыковки. Если ваша критика не пустая бравада, а вызвана подлинным интересом, то заходите на сайт www.vshm.science и изучайте научные статьи. Это поможет преодолеть возможные сложности понимания научной терминологии, представленной здесь, по понятным причинам, в весьма упрощенном виде. Такова логика нашего сознания. Оно сопротивляется вдумчивому мышлению, сложному и всестороннему исследованию, по-настоящему глубокому проникновению в тему. Ему хочется быстренько во всем разобраться, придумать какую-нибудь концепцию скоренько, чтобы выглядело непротиворечиво, и вернуться к своей привычной лености. Нам нравится представлять себя умными, интеллектуальными, но на самом деле мы редко о чем-то по-настоящему серьезно задумываемся. Думать сложно. Это впадать в депрессивную тоску легко. Легко что-то кому-то доказывать, побивая себя кулаком в грудь. Не нужно особого ума и для того, чтобы изрекать оценочные суждения, выдавая их за сугубо личное мнение. Все это проще некуда, а вот думать – нет, это трудно. То, о чем мы здесь говорим, не только важно, но еще и очень сложно. Мы совершенно не привыкли так думать, а все эти научные факты о нашем сознании и поведении противоречат нашей интуиции, нашему самоощущению. В начале книги я предложил вам занырнуть в кроличью нору, и думаю, что большинству кажется, будто мы уже достигли ее дна. Вот-вот и белый кролик появится. Разве все это может быть еще запутаннее? Мозг, сознание, возничий, колесница, метасознание. А еще Либет с зелеными точками, Канеман с логотипами и Низбет с гарвардскими студентками. Сомелье, Бассинг, студенты с квартирами и хранители космоса. Куда уж больше и дальше. Сожалею. Но мы не преодолели пока и половины дистанции. В лучшем случае нашли ключ. Теперь придется поискать замок. Одно без другого, вещи, понятно, абсолютно бессмысленные. Сейчас мы зайдем на следующий виток запутанности, и все парадоксы первой главы, поверьте, покажутся цветочками. Осознайте этот важный факт. Все то, к познанию чего наш мозг эволюционно не предназначен, с неизбежностью будет казаться нам парадоксальным, а парадоксальное почти невозможно осознать. Бесконечность космоса, бесчисленные квантовые парадоксы, кодировка жизни в последовательности нуклеотидов, все это вещи абсолютно для нас непредставимые. Да, мы способны понять эти вещи формально логически, но мы не можем представить, как все это происходит в действительности, на самом деле. Почему? Как именно? Каким образом? Наш психический аппарат не был эволюционно адаптирован к тому, чтобы заглядывать в эти скрытые от него аспекты измерения реальности. И наш мозг, наше мышление, наше сознание не исключение. Это точно такой же потаенный от нас мир. Эволюция оснастила нас всем этим, но у нее не было причин открывать нам тайны устройства соответствующих механизмов. Она — их конструктор, это ее епархия, а мы лишь пользователи, созерцатели интерфейса. Поэтому без парадоксов здесь не обойтись. Проблемы же возникают лишь тогда, когда нам вдруг по каким-то причинам становится все понятно. Поверьте, ни один великий физик, биолог или психолог никогда бы не сказал вам, что он действительно понял свою дисциплину. Чем внимательнее вы вглядываетесь в то, к познанию чего эволюция вас не готовила, тем парадоксальнее и удивительнее открывающиеся вам факты. Если вы не пришли в ужас, при знакомстве с квантовой механикой, говорил великий Нильс Бор, вы просто не можете ее понять. И ровно то же самое я могу сказать о человеческой психологии. Но этот ужас от ощущения зыбкости почвы, от возникающей то тут, то там неопределенности, не беда, не проблема, а самое настоящее благо. Только эта вариативность и открывает нам путь к неизвестному. А именно это неизвестное, потаенное от остальных, мы и ищем. Так физики, превозмогая физические парадоксы, построили атомный реактор и адронный коллайдер. Так и мы, осознавая парадоксы психологические, сможем изменить себя и свою жизнь. Разговор с Пифией. После хрестоматийного разговора Нео с Морфеусом, второй по значимости диалог в фильме «Матрица», это его встреча с прорицательницей Пифией. Само ее имя, Пифия, отсылка к легендарному дельфийскому оракулу античного мира. Над дверью в кухне прорицательницы написаны те же слова, которые когда-то были высечены над входом в храм Аполлона в Дельфах. Эти слова, авторство которых ошибочно приписывается Сократу, «Познай себя». И действительно, мы ждем, что сейчас Нео получит ответ на свой главный вопрос. Избранный он или нет? И нас ждет поистине эпическое разочарование. Полфильма нас готовят к этой встрече. Одни герои верят в Нео, другие нет. Пифия должна дать ответ, разрешить спор, поставить все точки над «и». Но милая женщина, пекущая печенье, отказывается. Напротив, она словно бы специально изрекает целую череду несуразных, казалось бы, парадоксов, дает множество противоречивых указаний и раз за разом погружает Нео в состояние еще большей неопределенности. Пифия обращается к Нео. «Я бы предложила тебе сесть, но ты все равно откажешься. И не переживай из-за вазы». «Какой вазы?» — недоумевает Нео, неловко поворачивается, чтобы понять, о какой вазе идет речь, и в это мгновение сбивает ее локтем. Ваза падает и разбивается на куски. «Да этой!» — улыбаясь, говорит Пифия. «Как вы узнали?» — недоумевает Нео. «Ну, конечно, идеальный вопрос к прорицательнице». «Ох, думаю, что тебе интересно другое. Разбил бы ты вазу, если бы я тебе не сказала». И действительно, мы не знаем именно этого. Если бы Пифия не сказала Нео про вазу, то он не стал бы ее искать взглядом и поворачиваться. Тогда бы она осталась цела. Или нет? Как узнать? Что здесь первично? Что вторично? Или все сразу? И дальше следует целая череда таких вот сценок, и каждая заканчивается тем же котом Шрёдингера. Он то ли жив, то ли нет. Все вроде как зависит от наблюдателя. Но и от наблюдателя, как выясняется, тоже ничего толком не зависит. В этом-то и состоит сущность любого парадокса. На него нет ответа. С противоречиями просто. Нужно лишь продумать все как следует, каждый тезис и пункт, и противоречие исчезнет само собой. С парадоксами не так. Они не растворяются в воздухе, как чеширские коты. Да, это может раздражать. И да, зритель в негодовании. Будь у него возможность, он бы закричал уже на эту бессмысленную старуху, мол, хватит Ваньку валять, говори, избранный Нео или нет. И сам Нео ждет этого ответа, который, как ему кажется, должен разрешить все его внутренние противоречия. Но старуха лишь прищуривается и отвечает. «Но ты ведь уже знаешь, что я тебе скажу?» «Конечно, Нео не знает. Откуда он может это знать?» «Но нет, он хочет определенности. Сколько вешать в граммах?» И сам, часть впереди паровоза, отвечает за прорицательницу. «Я не избранный», — решает Нео, самолично убивая несчастного кота в ящике Шрёдингера. Старухе остается только пожать плечами. «Очень жаль», — говорит она. Нео думает, что она сожалеет о том, что он неизбранный, что она ему соболезнует. Но это не так. Она сожалеет о том, что он не готов за свою избранность бороться. Чтобы бороться за нее, нужно иметь мужество терпеть неопределенность. А терпеть Нео пока так и не научился. «Дар у тебя есть», — продолжает Пифи, — «еще бы». «Но кажется, ты чего-то ждешь». Собственно, в этом ждешь и заключен ее ответ. Нео должен не ждать, пока кто-то решит его судьбу за него, а действовать самостоятельно, от себя. Ну и правда, странным был бы избранный, который действует не потому, что он так себя ощущает, а потому, что ему кто-то про его избранность сказал. Но Нео и теперь не ловит подачу, ему снова нужен ясный и конкретный ответ на его вопрос. «Чего жду?» — спрашивает он.
Старуха с издевкой шутит в ответ. Может, в следующей жизни? Кто знает? Наш мозг не выносит неопределенности, а противоречия он с легкостью игнорирует. Он зарисовывает слепые пятна, скрадывает недочеты и прячет от самого себя собственные ошибки. Он делает все, чтобы мы сохранили иллюзию понятности и стабильности мира, в котором мы живем. В этом заключается эволюционное предназначение нашего мозга. Упорядочение хаоса раздражителей, фиксация лишь на том, что важно для выживания, и алгоритмизация многообразия жизни. В общем, бесконечное стремление мозга, как писал незабвенный Иван Петрович Павлов, к динамической стереотипии. И никакого стремления к истине. Она ему предельно безразлична. Понимаю, что всем хочется ясности, понятности и сколько вешать в граммах. Поверьте, и мне было бы так намного проще. Проблема в том, что так это не работает. Если бы все с нами и с нашей жизнью было просто, если бы существовали какие-то скрижали с прописанными в них правилами и законами, то весь мир вокруг нас был бы другим. Мы бы имели инструкцию к жизни, знали бы, как рассчитать траекторию судьбы и обрести личное счастье. Не только психотерапевты с психоаналитиками ушли бы тогда в прошлое, но и вся система социальных взаимоотношений преобразилась. Бизнес работал бы по-другому, наука бы занималась другими вещами. Культура бы рассказывала не о том, о чем она сейчас повествует. Все было бы другим. Но нет. Просто осознайте это. Поймите, вы один на один с этой правдой. Это ваша жизнь, и только вы можете найти нужный вам ответ. Вы найдете, если вам хватит пазлов, чтобы собрать всю картину целиком. Но и тогда ответ не будет окончательным. Идея, что можно раз и навсегда все решить, приняв некое чудодейственное правильное решение, сама по себе попахивает безумием. Мир меняется, вы меняетесь. Поэтому такой рецепт даже теоретически невозможен. Так что прежде чем читать дальше и переходить к следующей главе, решите для себя, чего вы хотите, ответов на ваши вопросы или обрести умение находить ответы. Если ждете готовых ответов, то я не смогу вам помочь. Идите к тем, кто ими торгует. А если вы достаточно мудры, чтобы искать средства, а не следствия, то тогда приготовьтесь к сложности и пропустите паровоз вперед. Свою задачу я вижу в том, чтобы предоставить вам те самые недостающие пазлы, показать приемы и способы решения жизненных задач, предупредить о возможных ошибках. Но избранный вы или нет, решать вам. Итак, мы идем дальше. Но прежде подумайте, чего вы ждете? Может быть, как раз это ожидание и сковывает ваше мышление?